8 часов 38 минут, среда, 18 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
Что? А вот тут у нас срочные сообщения.
А я сегодня что за тачки выиграл? А, Артемко, вот видите, как
ЛНР,
круто, да?
ДНР.
Да. Что с ними? ЛНР.
Заявляют, что никакие компромиссы с Киевом невозможно до тех пор, пока не будут отменены вчерашние позорные решения Порошенко и Верховной
чуть
Рады.
Позже.
Совместное заявление Захарченко
чуть позже.
И Плотницкого.
Чуть позже обязательно. Да, пошли срочные сообщения, и мы обещаем чуть позже это обсудить. Договорились, Настя?
Да.
Давай начнем с солнечной бури прекрасной.
Вы не боитесь? Это все так в таком восторге.
Нет, я в восторге абсолютно. Я в восторге абсолютно, понимаешь?
Ну, хорошо. Сдует атмосфера.
Все, ну ты же не понимаешь простой вещи. Мы живем в космосе. Ты живешь,
вот подожди, это
проблема. Ты живешь на улице Косыгина в Москве.
Да.
Проблема горизонта.
Да.
Ты живешь на улице Косыгина в Москве,
да.
А я живу в космосе.
Нет, я с вами вместе.
Я живу в расширяющейся вселенной.
Да, это я все время об этом думаю.
Я живу внутри взрыва. Понимаешь разницу между нами? Я не живу на какой-то там улице Косыгина. Я живу внутри взрыва, взрывающейся вселенной. Я несусь чертовой матери.
А я хочу домой, матери. На улице Косыгина.
Я так давно не видел маму. Спой эту песню. Солнечная буря подарила жителям средней полосы России полярные сияние. Жители средние. Я думал, что это у меня. А я, слышишь, я пошел, у меня кладовка с окном, такая кладовка есть с окном. Ну, можно сказать, гардеробная. И там, значит, это самое. И я в какой-то момент понял ночью, что там что-то сияет. И я...
Не стали выглядывать на всякий случай.
Спросонок пошел, закрыл дверь. Думаю, холера спать мешает. Какая гадость, сказал я. И все. Кто видел северное сияние? 7373948. Это вот сейчас было. В южных районах города, говорят, очень хорошо было видно здесь, в Москве. 7373948. Вам нечего было делать, вы смотрели северное сияние. Я вам не верю. Все спали, какое сияние, к чертовой матери. 7373948. Нет, это шутник какой-то звонит. Первый раз, первый звонок. Слушайте, солнечная буря, значит, я прочитаю. Свердловская, Московская, Тверской, сияние также, Великий Новгород, Сыктывкар, Петрозаводск, Санкт-Петербург, побочный необычный эффект, Фонтанка, Санкт-Петербурге лучше всего, в пригородах малой жилой застройки. Вы видели? 7373948, вы видели это сияние? Ну, скажите мне два слова. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Вы не надевали солнечные очки, чтобы не ослепнуть? Да, здрасте. Алло.
Алло, алло.
Да, вы видели солнечное сияние этой ночью?
Вот, вы знаете, сегодня вечером поселок Малахов под Москвой, да?
Да, Малаховку знаем мы там, да.
Вот, вечером гулял, пошел погулять, уже поздно было.
А почему, говорите, сегодня вечером, когда получается, что это было вчера вечером?
Да, вчера, конечно.
Вчера, да, прошу.
И вот смотрю, там как-то облака подсвечиваются. Может, я подумал, может, так называемые серебристые облака, которые подсвечиваются из-за горизонта, они очень высокие. Но цвет какой-то красный, потом еще немножко меняется под фиолетовый,
а
очень широкими мазками по небу.
А вы знаете, что это было? Это был солнечный ветер, благодаря солнечной буре. Благодаря солнечной буре. Вы знаете, что миллионы тонн вещества солнца уносят ветром таким, как бы. И вот солнечный ветер бывает быстрый и медленный, а бывает вихреобразный. И вот это все полощет по нашему магнитному слою, и все это светится, хрень. А ножки не нравятся.
Ну вот скажем так, а заряженные частицы, они светятся при определенных... Я подозреваю, что это могло быть северное сияние натуральным образом.
Так и было, так и было. Вы написали какую-нибудь поэму, что-нибудь, песни, воспели как-то это. Надо же было воспеть.
Я переживал глубоким внутренним чувством, скажем так.
Да? Сколыхнуло, да. Все-таки, сколыхнуло. Вы гуляли с собакой, вы сказали.
Нет, я просто гулял без собаки.
А, без собаки. А, я хотел узнать, как вела себя собака. 7373948, это же, может быть, собака как раз себя как-нибудь вела. Может быть, она там... Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Эй! Ну, не везет человек, он три раза звонит, не получается. Ну, хорошо, мне еще одно «Северное сияние» хватит. Мы не можем непрерывно. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Ну, знаете, в 9 вечера, в начале 10-го, да. Это было необыкновенно. Я сразу подумала, что это «Северное сияние», только засомневалась.
А откуда вы
потом
смотрели, откуда?
Потом объявили, что «Северное сияние». Это между Можайском и Рузой.
Как это прекрасно!
Направление с Можайска на Рузу. Было да. великолепно. А... И в 2 часа ночи было повторение сеанса.
А вы продолжали у окошка быть? Или вы вышли на улицу?
Нет, я просто... Вот какое-то вот окна открыты, да. в смысле, без занавесок.
Да.
И света больше стало.
У вас
опять
есть...
пошла как, ну, к тому... На
у вас
этот
есть
вид, чтобы посмотреть
какие-то домашние
красивые.
Животные, аквариумные рыбки, как они себя вели?
Нет, у меня только кошки спали.
Кошки спали? Спали,
да,
вон они,
спали, без чувства. Без зазрения совести.
Вот,
спали.
А если бы вы достали кильку свежемороженую?
Это в 2 часа ночи, а в 9 носились.
Спасибо. Вот так, хорошо. Да, ну и прекрасно. Если бы на Марс летел космический корабль, то он бы погиб. Говорит Елена Искунцева.
Вот.
Ну и хорошо.
Как?
Елена.
Нет.
Нет. Почему? Подождите.
Там же белка со стрелкой бы летела.
Ну, они почему? Нет, какая белка со стрелкой? Туда летели бы герои Ван Гута. Ты помнишь, да? Ну вот, подожди, сейчас я вам прочитаю. Полярное сияние, я себе почитаю, которое было ночью, этой, прошедшей ночью. Люминесценция верхних слоев атмосферы планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Все, наплевать, забыть, поехали на солнечный ветер. А, кстати говоря, эту статью я посмотрел в Википедии, но не сохранил. Про солнечный ветер я только что очень поэтично рассказал вам, правда же? Да, кстати говоря, вы знаете, что у нас магнитосфера может уничтожиться через пару тысяч лет, и тогда нам не придется ждать, когда Солнце превратится в красного гиганта, а затем в белого карлика.
Вот мне непонятно, как оно может уничтожиться. Там статью,
очень элементарно,
читать.
Очень элементарно. Я прочитал эту статью. Юрий Медведев, «Российская газета», ты мне прислал ссылку.
Да, ученые бьют тревогу там в конце первого абзаца. И еще одну статью я сегодня нашла в «Российской газете». Сегодня же там тоже было «Ученые бьют тревогу».
«Ученые бьют тревогу». Может быть, это такое сказать. Специальное просто заклинание. Так вот, слушайте. Значит, оказывается, Земля может превратиться, по сути, в Марс. Потому что магнитное поле наше слабеет. Дело не в том, что оно меняется, а оно, вообще говоря, слабеет. То есть течение магмы. Откуда берется магнитное поле?
Динамо-машина внутри.
Совершенно верно. Земли. Внутри Земли шурует магма. Вот так. Вот так. Магма. Понятно? Ты смотришь на меня, моргнула магма, она так пошла, понятно? Все время.
Да.
За счет этого возникает магнитное поле, которое меняется раз в 200-250 тысяч лет. Наоборот.
И там нету периодичности, вот написано в статье. То есть
периодичности
последний
нет,
раз,
но в среднем 70... за миллион лет, короче, 70... меняется 4 раза. Ну да. Что ж ты, ну, да. Не придирайся ко мне, пожалуйста. За миллион лет 4 раза. Да. Последние 780 тысяч лет, 780 тысяч лет.
Не менялось,
пора меняться. Но беда не в том, что оно меняется. Меняется, пожалуйста, перевернемся вниз ничего головой, не ничего не произойдет. Тем более, что понятия «низ» в космосе не существует. Понятно, да? Значит, перевернемся, и хорошо. Ну и прекрасно. Но дело не в этом. Оно вообще слабеет. Если остановится магма внутри планеты Земля, то наша Земля будет подвергнута воздействию жесткого облучения.
Ну да. Но только это, знаете, мне кажется, это связано с вращением Земли. Но мне так кажется. То есть если остановится вращение Земли, то остановится вращение магмы. Но если представим себе шарик...
Это было бы прекрасно, кстати. Я сейчас начинаю думать, что мы все время жили бы 18 марта. Если бы вращение Земли...
Солнышко все время...
Вращение Земли... Нет, подожди. Ну, вращение Земли... Вот сейчас вот у нас утро. И так бы утро и было. Ближайшие...
Я боюсь, так бы утро не было, потому что остановилась бы магма. Ну, тогда вращающееся до сих пор. Магнитное поле бы... чтобы
Я тебе объясню.
Сошло бы на нет, и
мы бы
были уничтожены.
Мы бы поспать переезжали бы куда-нибудь в Прагу, где все время был бы еще пока не утро. У нас уже утро. Вот сюда все
это
время...
Это сдует все.
Это вас сдует, нас не сдует, потому что мы можем перейти... Ты не понимаешь простой вещи. Мы можем перейти на ночную сторону, ночь.
Тут важно понять роль
магнитного
поля. В Кентукки
ночь
поля.
Была бы все время. Вот нас слушает в Кентукки, пожалуйста, Александр из Кентукки. Значит, в Кентукки была бы ночь. Понятно? Тебе хочется поспать. Тебе утро надоело? ты переезжаешь чуть-чуть на запад, где еще пока ночь, понятно? Спишь. Там ничего не сдуло, никакого жесткого облучения нет. Там ночь, в Праге ночь, в Мадриде ночь, понятно?
Стоит законный вопрос, зачем вам сюда возвращаться?
Хочется побегать по солнышку, загореть.
Да,
хочется немножко. Цветочки порвать и все такое, понимаешь? Не-не, ну слушай, значит, а если солнце прекратит вращаться, вернее, Земля прекратит вращаться вокруг себя, не будет дней и ночи, а если прекратит вращаться вокруг солнца, кстати, тоже хорошо бы, не будет лет.
Ну, а мы вместе с нашей Солнечной системой тоже летим.
Это не парит.
Это проблема?
Это не парит, вот это не проблема. Ты 36 раз облетела вокруг солнца, ты знаешь?
Я об этом не думала никогда.
Подумай об этом.
В таком смысле.
Настя, ты 36 раз облетела вокруг солнца.
Да.
Исполнила, я бы сказал, полный оборот. Понятно?
Да, вместе вокруг со всеми солнца. Вами.
И представь себе, нет, мы по-разному, кто из нас чего. А ты 36 раз облетела вокруг солнца, и ты перестала бы облетать вокруг солнца.
Да.
Так бы и было, у тебя 36 раз облетел
и
вокруг солнца.
Крыма.
У тебя был бы значок
каждый
такой.
Каждый день пишет 21-й.
И праздник Крыма, ну, конечно, и митинг, и концерт
Новосибирск. Да.
Конечно, конечно. Вот это было бы круто. Погнали дальше. Ну давай, ну говори.
31 пишет: хорошо, что я не видел северное сияние. Боюсь, перепутал бы со свечением от взрыва американской МБР. А я, кстати, тоже, знаете, ловлю себя. Я тут 23 февраля, я уклянусь, я забыла, что 23-е, пошла мыть ребеночка в ванну. Старший посадил мультик смотреть, вдруг слышу, бахает. Я думаю, ну все, я мою его, и думаю, началось. Сейчас снаряд попадает в наш дом, и я думаю, как вот я в этой ванне, пыль, вот это все, вода, мы на холоде, все это разрушено, что я буду делать?
Нет.
И потом я только вспомнила, что 23 февраля это салют. Секунд 5 я, наверное, повоображала.
Слушай, быстро завершая нашу космическую тему, я хотел тебе сообщить следующее. В Самаре ищут 350 тысяч долларов на обсерваторию, которую будут иметь доступ все подряд. Смотрите, это будет интернет-обсерватория. Значит, астрономы из Самары придумали... Самара? Я по-прежнему думаю, что это Самара. Самара, да. Значит, они придумали уникальный проект. Первую в мире онлайн-обсерваторию. 20 миллионов рублей, когда найдут, построят. Это будет действительно физический объект.
Но это краудфандинг, каждый может
поучаствовать. Да, это будет, конечно. Значит, смотри, они найдут когда 20 миллионов рублей, ну или никогда. Они построят обсерваторию в Самаре, который каждый...
Это самый сомнительный момент в Самаре.
Надо где строить?
Надо на отдаленных от...
Нет.
Нет. У нас Сибирь же целая, без
Нет.
огней, без ничего.
Правильно, вот спасибо, вот спасибо. А еще это должно быть место южное.
А поближе к... Ну, поменьше кажется. Атмосферы там, почему южное?
Не знаю. Почему я так сказал?
Ну, почему? Ну, вот на Гавайях у американцев самая хорошая обсерватория.
Место.
У нас
значит,
в Армении.
Ялтинскую обсерваторию, просто уже имеющуюся.
Может, Пульковскую?
Ялтинскую.
У нас Пульковская
Нет.
есть.
Ялтинскую обсерваторию, уже имеющуюся. Просто отремонтировать, вычистить все там дерьмище,
много.
Которое осталось от владения Украиной.
Света много там. Ну, вокруг. Или там мало света,
там
и не будет.
Там в горах ты идешь, какой там свет.
Ну, который сбоку тоже... имеет значение. Вот в Армении, я знаю, там света мало.
Там одни осетры армяне.
На горе.
Слушай, ладно. Значит, построят обсерваторию, которую подключат к интернету. Мне непонятно, зачем ее строить. Там можно любую имеющуюся обсерваторию подключить к интернету.
Не дают, наверное,
денег
эти подключать. Нет, эти злобные ученые в белых халатах.
Надо давить на самарского губера. Ты знаешь, что самарский губер облажался по-страшному?
Какой?
С Александром. Самарский, вот там где-то, конечно.
А то я все про Хорошенко.
Он облажался. Он облажался с Матросовым, с Александром Матросовым. Он представил его негативно, ну, подвиг Матросова, который шагнул, ты знаешь.
Ну, а вам не кажется, что это...
Что?
Что подвиг, ну, что, может, и не такой
ну, как?
Подвиг.
Ну, подвиг, вот, конечно.
Ну, он ну, же подвиг. Упал после того, как ну, снаряд выстрелил в него, а следующий
нет,
уже полетел,
цель,
куда
цель,
надо
цель
было.
Была закрыть амбразуру. Он закрыл собой амбразуру.
А дальше что произошло?
Дальше произошло, что его подразделение могло перебежками двигаться дальше. А до этого его ребят крошили просто.
Ну,
Да? Ну, ребят убивали. Вот послушай, вот редакция бежит. Вот редакция бежит. Наша редакция бежит. Ну,
пулеметку-то. Я просто не знаю, как это устроено.
Волгина Женя бежит. Еще раз. Володя Карпов бежит. Женя Волгина.
У вас застревает снаряд. Вы можете сейчас повиснуть на дуле.
Перестань пошлять. И это, слушай меня. Володя Карпов бежит. Гудошников бежит. Гудошников. Ура! Ура! И вдруг пуля попадает в кого-то. Кто тебе больше дорог? Гудошников или Карпов?
Какой сложный выбор, я не могу.
Ну, говори.
Нет, просто. Я не могу. Ну, нет, скажи. Я не могу, они оба.
Оба. Значит, убивает обоих. Убивает обоих.
Да, Гудошников и Карпова. Лучше так.
Рядом с тобой осталось еще
Волгина.
Да-да-да-да-да. Данилевич, Волгина, Звягинцева. Тут рядом все.
Гириханова, да.
Гириханова еще рядом, они живые все.
А Рыбка?
Рыбка живой, ага. Ага. Смотри. И ты говоришь себе: ребят сейчас скрошат. Скрошат этот, ну, немец. Перебьет всех. Я, Настя Аношко, хочу защитить их, как мамочка. Но я мамочка же всеобщая, правильно? И ты сбоку как-то быстро там на передыхе перезаряжается. Ты знаешь, что у тебя есть там 5 секунд. Ты подбегаешь, и отверстие дота закрываешь своим телом.
И если они успевают в этот момент выбежать, то хорошо.
Нет, что значит выбежать? Кто выбежит?
А мы, у нас какая цель?
Цель, чтобы Гириханова побежала дальше. Дальше, Гириханова, вот она пришла в редакцию. Гириханова дальше бежит, Волгина, Данилевич, Звягинцева. Все бегут они, бегут, Рыбка, бегут. А ты накрыла дот навсегда, ты мертвая. Но ценой своей жизни ты спасла товарищей.
Да.
Понятно. Теперь возвращаемся к самарскому губернатору, который облажался. Он сказал, что не согласны с его мнением, все, кто не согласен с его мнением, встанут на амбразуру, как Александр Матросов. Сейчас я скажу полную цитату, внимание, потому что сам самарский губер говорит, что Меркушкин, сам он говорит, что его вырывают из контекста. Мы попробуем не вырывать. «Не было ни одного дела, — говорит самарский губер, — чтобы я не убедил людей. Если вы будете первыми, молодцы, но будете самоубийцами, вы, как Александр Матросов, встанете на амбразуру». То есть он считает Александра Матросова врагом, во-первых, а во-вторых, самоубийцей.
Почему врагом?
Врагом. Потому что он говорит врагам и противникам, что вы будете, как Александр Матросов. Все. Понятно?
Ну, ладно.
Ляпсус. Ляпсус. Самарский ляпсус. Они там в Самаре все такие. Че ты?
Хотите еще новость странную?
Давай.
Трое юношей инсценировали,
боже милостивый.
Инсценировали похищение человека в Москве. Знаете, зачем? Чтобы посмотреть на реакцию окружающих.
Да, но это был их человек или нет? Это же была инсценировка, это был один из них.
Да, я так понимаю.
Что тебя тогда возмутило? Что тебя тогда возмутило?
Просто удивительно это. Ну, то есть, насколько нечем заняться. 18-20 лет мальчиком.
А кого крали?
Во вторник вечером в полицию позвонил москвич с заявлением о похищении человека на Садовой и Черногрязской улице.
Да.
Сотрудник, говорит.
Ну-ну-ну-ну.
Прибывшие сотрудники обнаружили внедорожник джип «Гранд Широки», в котором находились трое
молодых людей. Что уже изобличает дурновкусицу изначально.
Да?
Да, «Гранд Широки».
Ну, смотри, какого года, нет?
До любого года, да.
Хорошо. В котором находились трое молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет.
Да.
Полицейским они пояснили, что решили инсценировать и снять на камеру мобильного телефона похищение одного из них, чтобы посмотреть на реакцию окружающих. По факту производится доследственная проверка.
Что ж тут необычного, Настя? Ведь мы живем в цивилизации приколов.
Да, ну вообще да. Да,
вся мотивация современности это делать по приколу.
Специально запустить утку с утятами, перейти Садовое кольцо.
Вот ты на работу же хочешь по приколу. Ты же хочешь по приколу?
Ну, конечно.
Я тоже. Да. Отлично, движение.
Подъем. Движение.
Движение, спокойно, у меня все легло. Давай говорить с людьми. 7373948. Нет, все, загружается. Яндекс.Карта сейчас. 7373948. Где едете, что видите? Я только сообщу вам быстро на этой самой загружающейся карте, что 5 баллов. Ленинградка абсолютно драматически ужасная. Напротив Реутова стоит внутренний МКАД. И проблемы, и серьезные проблемы на подъезде к Новой Риге. 2 аварии. Ну, в смысле, к МКАДу по Новой Риге. Очень плохо въезжает в город Киевка и Минка. Очень плохие Киевка и Минка. 7373948. Здравствуйте. Где едете, что видите? Алло. Доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Фрок.
Здравствуйте, Фрок.
Симферопольское шоссе напротив Подольска. Короче, тут перекоп за полчаса километр, просто адок,
ого,
адок.
Ого, держитесь, пожалуйста. Вы смотрели на «Северное сияние»?
Я на самом деле понял, почему я не спал всю ночь. Я просыпался каждый час. Вот так.
Вот, 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 вот. Всегда думаешь, что это из-за того, что ты выпил мочегонное, но окажется, это «Северное сияние» было. А?
И каждый раз так.
И каждый раз, нет, не каждый раз. 7373948. 7373948. Где едете, что видите? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Еду в Аршавку, проехал, очень тяжелый.
Да, 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 да. Спасибо, спасибо вам большое. 7373948. Мы говорим о движении в Москве. Ну, видите, не хвалят в Аршавку и сильно не хвалят. А что же там на Киевке-Минке, там адок настоящий. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей. Калужку тоже не радует, а Дрсту, Стоямба.
А вы скажите, вы до газопровода стоите, а там, а потом уже едет все, да?
Ну, ну относительно едет. Так плетется от Дерсуна, как обычно. Тут прям уже. Ага.
Спасибо. Надо...
Александр Матросов. Алло.
Да, да, что с ним?
Александр Матросов, он жить будет вечно в наших сердцах. Конечно. А вот такого мэра, да, его...
Не, это губер, самарский губер. 7373948, 7373948. Где едете, что видите? Где едете, что видите? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Значит, внешка и внутренняя ТТК от Беговой до Ленинского достаточно красная. На внутреннем там ремонт идет.
Да.
Где-то в районе Москва-реки.
Ага.
На ТТК. А так все, в принципе, и профсоюзное, и Вернадского более-менее едет от метро.
Хорошего дня вам, счастливо. Хорошего.
Спасибо.
Дня.
Ага.
Да, новости.
Сережа Пастушок, поиграем, 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 Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 18 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе
Симферопольское
утро,
шоссе
Даренко.
У Подольска. Два ДТП подряд, пишет Фрогги. Появился новый сайт, содержащий скотские изрыгания оппозиции, чтобы не говорили о том, кто разжигает ненависть, пишет нам Владимир на сайте говоритмосква.ру. Говоритмосква.ру. Скиньте мне свое вступление, сделаю себе... рингтон, говорит Череп. Череп, ну скиньте. Ну что за это самое? Так, в Уфе грозой кварталов был, регулярно девок портил. Только что придумал стихотворение «Барась». Увидев «Северное сияние», вы придумали это стихотворение, да? В трамваях воровать любил, носил в кармане острый корцик. «Барася пробила». Я говорил, что «Северное сияние» должно пробить на какие-то стихотворения, на все это такое. Так, у всех в Самаре тоже весеннее обострение. Не издевайтесь над нами, говорит Виктор из Самары. Так, хорошо. Секундочку, про вашу атаку.
В музее Великой Отечественной войны в Донецке похитили около 300 экспонатов, я сейчас вижу сообщение.
Вот как. Сегодня 50 лет, как Леонов вышел в космос, напоминает нам 85-й, а он впервые вышел. Понятно?
Да.
Я вчера видел вас на Первом канале. Да, говорит 08-й. Говорит, ну ничего, вы могли видеть меня и позавчера на Первом канале. Я вам более смешную вещь скажу. А сейчас держитесь за стул. Я сегодня еще еду на Первый канал. Сказать почему?
Ну, потому что вы в Керчи родились.
Потому что я в Керчи родился, и в принципе, это всем кажется очень прикольным.
Да.
Это всем кажется дико прикольным. Поэтому меня зовут, ну, справа, все телеканалы. Я не езжу ни на какой, только на первый. Почему?
Потому что это
я считаю, первый канал. Своим, как бы, ну вот, как-то, мне кажется, первый мой какой-то. А все остальные какие-то не мои. Несмотря на то, что я один из основателей вестей российского телевидения и российского телевидения. Ну, мы основатели, нас было, вот кто вышел 13 мая 91 года в эфир, нас было 30 человек. Угу. Всего 30. Да. Всего, вместе с конюхами, со всех. 30
а куда
человек.
Делась индустриальная вот эта машина советская прошлого? Она
не было телеканалов, мамочка!
Нет, ну были же послушай, три какие-то да, кнопки, нет, подожди.
Я тебе сделаю экскурс. Ну хорошо, да. Ну давай так. Значит, в советское время был на 11-м канале, первая программа называлась, первая программа. Подожди. Смотри. Щелкалка каналов была как циферблат часов,
да, понятно? Да, это я помню.
Вот теперь смотри внимательно. Значит, на 11-м канале стояла первая программа.
Да.
Первая программа.
Первый канал как бы.
Ну, в сущности, он потом так назвался. Называлась первая программа. А на первом канале, на час по циферблату, стояла вторая программа.
Так.
Первая, вторая программа.
Кто их делал?
Их делала Гослерадио СССР. Товарищ Лапин. Товарищ Лапин, который был на своем посту 18 лет подряд. Считал, что превзойти товарища Лапина невозможно. Но мне кажется, Костя Эрнст превзойдет все-таки. Ну вот. Значит, ну в смысле по продолжительности да. управления.
Даже Косыгин, по-моему, 17 лет всего был.
Косыгин не возглавлял Гослерадио СССР. Внимание.
Да.
Очень важно. Значит, товарищ Лапин возглавлял. Теперь дальше слушай. Он был очень смешной дядька. По-моему, это он все время, я сейчас не помню, кто из них, либо его какой-то зам, все время всем делегациям насыпал в карман конфеты.
Как лично ходил?
Ну нет, потому что давали конфеты, на встречу делегации на стол стояли конфеты к чаю. Какие-то там, ну там неважно, кстати, понимаешь, да, ну там Мишка косолапый, и батончики, и еще что-то. Ему казалось, что их все равно спишут, но украдут секретарши.
Ему было жалко.
Он так думал. И он поэтому гостям иностранным насовывал в карманы, он говорил, так, дайте-ка, и насовывал в карманы конфет.
Какая прелесть.
И мне, переводчику, которого, ну, в смысле, я организовал встречу и переводил, и мне говорил, так, дай-ка сюда свой пиджак, ну-ка, оттопыривал мой карман и туда тоже насыпал конфет. Говорил, дома съедите детям, давайте, все равно пропадут, тут их спишут все равно. То есть он был такой хоббит такой очень смешной.
Какая рачительность.
Бильбо Бэггинс такой. Он правил Госрадио. Теперь внимание. Потом, что я тебе начал рассказывать про Первый канал. А
где это делалось-то, вот эти две программы, вы говорите, гостелерадио? Ну,
сначала на Шабловке, разные? Естественно, делалось это. Потом построили АСК-1 в 67-м году, АСК-1, аппаратно-студийный комплекс на Королёва 12. Да, улица Академика Королёва 12, Останкино.
Да, Останкино.
Потому что там рядом дворец этих Шереметьевых, Останкино, Стаканкино. С прудом, да. Где крепостные девки беременные топились и так далее. Понятно? Да. Ну вот, значит, ну и все. А потом уже режиссерши с Первого канала. Значит, построили АСК-1. АСК-1. К 50-летию октября в 1967 году.
Угу.
Понятно?
Да.
А к Олимпиаде 1980 года построили АСК-3. АСК-2 был на Шабловке, неважно, забыли сразу. АСК-3, откуда идет программа «Время», напротив улицы Академика Королёва, 19. Знаешь такое? Все, на этом строительство закончилось. Последнее, кто что-нибудь строил в этой дивной стране, это Брежнев. Понятно? Потом строительство перестало, застыло, остановилось. Все, на этом хватит. Все стали жрать и срать, строить перестали. Понятно?
Да.
Возникли зато много каналов. Тогда, выслужившиеся, дальше смотри, первая-вторая программа, так и были первая-вторая программа. На второй программе, я тебе что, лекцию, что ли, читаю? На второй программе разрешили Гурнову делать ТСН, первые либеральные новости.
Когда?
Туда подтянулась Таня Меткова.
Это когда было там?
В 90-м году. Туда подтянулась Таня Меткова и Юрка Ростов. Они делали ТСН.
А они до этого где были?
ТСН, выходили в 00:30 на второй программе. Нигде не были они, в международный отдел ЦТ они были, ГРИ ЦТ, главная редакция информации Центрального телевидения, международный отдел.
Угу.
Танька Меткова, этот самый, Гурнов, Саша, Юрка Ростов. Они стали делать эту хрень. Понятно? Да. Под водительством Сагалаева, потому что Сагалаев типа был либеральный, умный, ну и все на свете. Понятно?
Да.
Сейчас в Швейцарии живет, ну неважно. Вот. Продал шестой канал этому, Березовскому за 30 миллионов долларов, бабла хватает и все такое. Вот, слушай. Значит, потом возникает из этой первой-второй программы, возникает еще этот самый Гусинский с Малашенко. которые торжественно вылезав задницу Ельцину в 96-м году, получают не часть на четвертом канале, который уже возник к тому времени, такой образовательно-петербургский, какая-то хрень. Понятно, они вещали на петербургском канале кусочек, а получают целый свой четвертый канал. И делают НТВ.
Я все равно...
НТВ делают... НТВ им дарят, НТВ дарят за поддержку и расцеловывание в попу Ельцина в 96-м году.
Студию дарят, частоту, передачу, камеру.
Студию они снимают, им дарят частоту, вещание, четвертый канал целиком Гусинскому дарят за расцеловывание в попу президента Ельцина в 96-м году. Из-за продавливания его кандидатуры.
А деньги откуда? На студию, на камеры, на персонал?
Снимают у ТТЦ, у телевизионно-технического центра, который к тому времени в ГУП уже. Платит Гусинский.
Гусинский.
Да,
зарабатывает. А у него откуда деньги?
Путем шантажа и угроз. Обирает прохожих. Слушай дальше. Я шучу. Значит, дальше.
А мне кажется, что нет.
Это хрень. В 96-м году возникает НТВ. Тебе понятно уже? Ты следишь за моей мыслью? С 91-го, да. Между прочим, на втором канале Ельцин оттяпал себе. Уже идут вести, в которых я отец-основатель, один из 30. Нас 30 человек было. Понятно?
Да.
Все. Теперь смотри. 96-й год. Переносимся мысленным взором на 5 лет вперед. В 2001 году НТВ разгромили. И выгнали всех к чертовой матери. Разгром возглавили. Кто?
Кто?
Кто возглавил? Я тебе скажу, кто. Леня Парфенов возглавил разгром. И Таня Миткова. То есть они разгромили демократическое СМИ. Леня Парфенов, который сейчас ходит всюду, делая заложенный нос, такой он говорит, как я сегодня прекрасен. Как я прекрасен в демократическом. Я хочу выступить. Кто здесь власть? Кто здесь власть? Вот. Он возглавил вместе с Таней Митковой разгром НТВ. 14 апреля 2001 года. Так. Вышвырнули нахрен всех на улицу. Вся в слезах Светка Сорокина шла по улице, орошая свитер, этого нет, пиджак, простите, Жени Киселева, который теперь сделался киевлянином, как тебе хорошо известно.
Он переехал?
Женя Киселева, не который Дима, а который Женя.
Да, нет, он переехал, что ли, в Киев, я просто не знаю.
Ну, конечно, они поменялись местами, до этого же Дима Киселев.
Как полюса магнитные.
До этого Дима Киселев работал в Киеве у Вити Пинчука. Дима Киселев работал на киевскую олигархию. У Димы, у Вити Пинчука, у зятя Кучмы он работал конкретно. Где он работал? У зятя Кучмы, у олигарха Вити Пинчука, который женат на Леночке Франчук, которая, в свою очередь, жена, то есть дочка Кучмы. Понятно, о чем я говорю, нет?
Да.
Прекрасно. Хорошо, ты следишь за моей
мыслью?
Я
немного запуталась, но ничего.
НТВ тихо, помалу превратился под руководством Митковой и Парфенова в порнографический канал. Там стали показывать, как совокупляются до 7 вечера. Я однажды включил, сейчас не помню, может быть, в 2002 году или 2003, я включил НТВ случайно на отдыхе. И увидел, как там совокупляются какие-то негры, ну, неважно. Значит, я понял, что это порноканал, но мне так кажется с тех пор. Я его никогда, впрочем, больше и не включал ни разу. Ну вот, понятно, да? Я последние лет 13-14 его не включал, не в курсе, не знаю. Вот, понятно? Ну, а первый ты... канал клевый, но мне так кажется, потому что Костя Эрнст талантливый чувак, правда.
Да.
Ну, я наверное. Так думаю. А?
Наверное, нет.
Но он же Матадор.
А он
же возглавляет? Матадор, мамочка. Он же Матадор.
В каком смысле?
Он делал программу Матадор у Светки Поповой еще в кооперативе.
Что-то из детства. Матадор, да-да.
Матадор он делал у Светки Поповой.
Что там было в этой программе?
Что?
А что в этой программе было? Матадор?
Это было... Это была программа, которая вкратце, минут на 30, рассказывала о том, сколь прекрасен Костя Эрнст.
Мир.
Да, Светке Поповой позвоним. Вот это будет прикол. Сейчас, когда я вернул тени прошлого. Светка Попова?
Да.
Она выписывала и грудью выкормила Костю Эрнста. Да, конечно. Она грудью его выкормила.
А сейчас она что делает?
Мы понятия не имеем. Старуха, наверное, какая-то отвратительная. Ходит попёрдывает. В смысле, шаркает тапочками. Что такое? Сейчас. Надеюсь, она нас не слушает. Сейчас, когда она возьмет трубку, я буду любезен. Договорились? Да. А вы, слушатели, не стучите ей на меня.
Алло.
Свет, привет, алло. Это Доренко. Я звоню из эфира, не ругайся матом. Привет.
Ага, привет.
Слушай, скажи, пожалуйста, я сейчас вдруг Настя Аношко, она свежевылупленная, ну, она недавно вылупилась, приехала из деревни, она питерская. И она не знает ничего о Матадоре и о Косте Эрнсте, а я рассказываю, почему Первый канал самый клевый, а НТВ, ага. А НТВ порноканал, я ей вкратце рассказал.
Так, но,
значит, я опустился до Матадора, в смысле, поднялся, возвысился до Матадора, значит, и сказал, что Костя Эрнста тогда грудью кормила практически Светка Попова. Скажи два слова. Ну как,
да,
ну подожди,
Вначале вначале это было.
Ну расскажи два слова, ну сделай зарисовочку.
Не, ну все удалось. Очень просто. Я же была и первым генеральным директором телекомпании «ВИД».
Да.
А потом мы как-то приняли решение, что делаем «Мастер ТВ» телекомпания.
«Мастер ТВ», спасибо,
да,
совершенно верно.
«Мастер ТВ», и там были соучредители я, Костя, Леоня Парфенов.
Я помню, как он тряс гривой там у тебя, этот самый, помнишь, я к тебе пришел клеиться, ага. Типа работу искать, и Костя Эрнст входил и тряс гривой, будто жеребец.
Ну да, он замечательный был вообще, самый лучший, самый главный, высокий эстет на телевидении. Говорю совершенно серьезно.
Да, слушай,
это было прекрасное время, интересное во всех отношениях.
Круто, ну а сейчас прекраснее время или столь же прекрасное?
Ну, Сереж, ну каждое время по-своему прекрасно. Я считаю, что сегодняшнее время не менее прекрасно, чем вчерашнее. Это моя жизненная установка.
Спасибо.
Я ей соответствую.
Спасибо, спасибо. Свет, давай, пока. Хорошего дня.
Пока.
Светка Попова, между прочим, которая выкормила и выпистывала его, взяла его на помойке абсолютно и так далее. Понятно, Костю?
Ну, такие прекрасные отзывы.
Видишь, как хорошо.
А теперь какой канал, и теперь туда ходите, вот пишут, что
у нас есть какая-то
отбивка.
Я не могу добавить к этому ничего более прекрасного. Слушай, я тебе сделал практически лекцию в историю телевидения. Разве нет?
Да.
Знаешь, почему я всякий фуфел гоню? Потому что мне неохота про Украину говорить. Потому что ничего нет более омерзительного. Правда. Ну, смотри. Значит, давай все-таки это обсудим. Дело в том, что Минскими соглашениями предусмотрено, внимание, Минские соглашения дались большим трудом, как ты знаешь.
Да.
Большим трудом. Всем, кроме Порошенко, который все время думает, что за ним ухаживают, что он девушку на выданье. Значит, всем. Меркель там потела, значит, этот Олан постоянно отвратительно потел, как-то грязно. Значит, Путин запахивал там не по-детски. Значит, и все такое, понимаешь? Наконец подписали Минские соглашения, над которыми я смеялся в голос всегда при том. Обрати внимание.
Но вы ему давали меньше времени жизни, надо сказать.
Да, я ему говорил, что...
Держались долго.
Нет, я, в принципе, говорил, что Минские соглашения не просто не будут работать, а просто даже ни одной секунды не будут работать. Почему? Потому что я знаю киевлян. Их знаю просто, их подлую натуру. Внимание. Значит, что они сейчас объявили? Они объявили, должен был объявлен быть к 14 числу, ну, пожалуйста, неважно, уже 18-е, особый статус самопровозглашенных.
Да.
Они объявили, Донбасс – это оккупированная территория. Дальше, статус региона оккупированной территории вступит в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований и всей военной техники. Условно говоря, все ополченцы должны быть выведены куда-то, не знаю, в Сибирь, куда-нибудь, неважно. В Иран, не имеет значения. Они должны быть выведены, все ополченцы и все жители Донбасса. После чего Донбасс будет наделен оккупированной территорией. Что это за бред? Они что,
Но это последовательная позиция,
хорошо.
То есть они не отступают от своего вот этого, от своего тезиса, что...
Нужна оглушительная победа, им нужна громкая оглушительная
террористы,
победа.
Террористы, да, надо сидеть,
значит, смотрите,
с ними переговоров
Киев де-факто саботирует Минские соглашения. Ну, что происходит? Значит, саботируются Минские соглашения. Вместо того, чтобы дать особый статус, они объявляют, что нет, ничего не будет.
А ДНР не предлагает, надо сказать, сделать свою армию законной? В ответ. Ну, например, как бы выходом могло бы стать, да?
Да.
Ну, вот вы говорите, что у нас незаконно, все, ну, давайте сделаем так, чтобы это было законно. Нет, они, ну, ДНР... сейчас тоже, соответственно, заявляют, что никакие, вот последнее, да, я читаю сообщение,
читаю,
час назад,
давай, час.
Никакие компромиссы с Киевом невозможны до тех пор, пока не будут отменены вчерашние решения.
Я тебе объясню, Настя, позволь мне объяснить. Дело в том, что ДНР не очень хотела подписывать Минские соглашения, не очень хотела. ДНР дважды была принуждена нами, под давлением подписала Минские соглашения. Один раз в середине, 19 сентября, А второе, это после котла Иловайского, после того, как огромное, огромное сильнейшее наступление с побиванием укров было. Огромное сильнейшее побивание укров и трагическое отступление укров из котла под Иловайском. Международное сообщество решило скорее помочь Украине, Киеву, и заключить какие-нибудь соглашения, которые бы предотвратили окончательный разгром киевской военщины. Да? Значит, и то же самое произошло и в этот раз зимой. После Дебальцевского котла и после того, как, готовились взять Мариуполь уже легко и непринужденно, международное сообщество всколыхнулось и сказало, надо немедленно остановить ополченцев, немедленно предотвратить крах Киева и заставить всех подписать соглашение. В этих условиях ДНР и ЛНР не очень хотели подписывать соглашение, Настя, не очень. Их заставили. Заставил их Путин. Заставил просто, понимаешь? Заставил. Просто, ну, просто вот всем своим авторитетом, давлением. И сказал, будете подписывать, ясно? Они говорят, не хотим. Он говорит, нет, будете, ясно? Вот я так сказал. Под давлением Москвы ДНР и ЛНР подписало соглашение. Но уголками рта улыбались, говорили, Киев никогда ничего не выполнит. Да никогда в жизни. И, конечно, ДНР и ЛНР сейчас, торжествуя, говорят, что мы же говорили, что киевляне идиоты. Они и оказались идиоты. Ну, то же самое и я говорил.
Вот, отказ Донбассу в особом статусе, Киев... Отказав Донбассу в особом статусе, Киев растоптал хрупкий Минский мир и завел ситуацию в тупик. Это совместное
никакого
заявление
лидеров. Никакого тупика. Сейчас вода ДНР дырочку найдет. Сейчас тупик есть, но он будет разрешен. Дайте мне сценарий на Украине в ближайшую неделю. Сценарий ближайшую неделю, хорошо, две. Ближайшие две недели. Сценарий 7373948. Киев завел в тупик. Ну, завел. 7373948. Из тупика тотчас найдется выход. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Подмосковье. Кратко, я занимаюсь подводной охотой и жду, когда уже в Брянской области вскроются озера, понимаете? Я так думаю, что там вот на Украине тоже ждут, когда подсохнут дороги, поля и огороды.
А зачем вот, глупый вопрос, а зачем вы в Брянской области ныряете именно?
Ну, я родом оттуда, у меня там друзья. И
а вы бьете рыбу с гарпуном или с ружьем?
С гарпуном на задержке, пневматическое ружье.
Ага, на фридайвере, вот. Да. Здорово.
В общем, сейчас все подсохнет и все начнется опять. Я так понимаю, что Война. Обострение выгодно так называемой ДНР, ЛНР и России с одной стороны, и Украине тоже выгодно, потому что, ну, такова
пора
логика,
выяснять,
к сожалению.
Пора выяснять отношения. А поля уже, говорят, подсохли. Я спросил тамошних людей, они говорят, ребят, у нас уже подсохло все.
Ну, у меня теща на границе там примерно, ну, правда, с Сумской областью.
Да.
Ну, не особо там еще подсохло.
Сумской. А все-таки тут, смотрите, они же граничат шахты Ростовской области, то есть там поюжнее будет. Ну, спасибо. Поюжнее будет. 7373948. Дайте мне, пожалуйста, прогноз развития ситуации на Украине на ближайшие две недели. Киев вчера объявил, что Донбасс оккупированная территория, соответственно, никакого особого статуса не будет. Соответственно, ЛНР и ДНР торжественно объявили, что Минские соглашения сорваны. В ближайшие две недели будет следующее. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей, Евгений.
Здравствуйте.
Мнение суслика-агронома таково, что действительно нашей власти также выгодно абсолютно эта война, поскольку, ну, во-первых, Путин становится безоговорочным президентом на следующих выборах.
Ой, он
и, естественно, это двигает военно-промышленный комплекс.
Я ненавижу
бандеровское отродье, вообще не признаю никакую Украину как уроженец центра Донецка. Вот у меня уже складывается...
Ну, я вам хочу сказать, что насчет Путина, что он своим годичной давности решением, безусловно, точно берет любые выборы. Так что ему нового повышения не надо, наверное, мне кажется. Нет?
Ну вот я же говорю, как...
Да.
Не понимаю совершенно.
Нет, я не думаю, что Путину нужно еще повышение рейтинга. Знаете, это всегда чуточку даже опасно. Это как строить там небоскреб 1000 этажей. Это не очень разумно, мне кажется. У Путина рейтинг после годичной давности решения абсолютный. И его глава в учебнике истории России очевидно, да? То есть, ну, там, что бы он ни делал до этого, то, что он сделал в 2014 году, создает некую главу в учебнике России. История. Почему некие истории? Да? Так что у Путина здесь проблем не вижу. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Добрый день, Анатолий. Вы спрашиваете, какое...
Две недели, да, ближайшие, да, две недели.
Все понятно. Знаете, давайте. Вы вчера обратили внимание, что Порошенко, этот идиот, он...
Ну, подождите, сказал, ну, давайте.
...при размораживается этот якобы конфликт. Что будет? И дело идет в завершающей фазе. Потому что Порошенко будет сметен своим народом. Война сейчас будет, начнется с новой силой. И да, не только здесь, но и в Приднестровье. Поэтому крах фашистского вот этого Порошенко и этот крах цитадели фашизма американцам. Украина просто развалится.
Его
уничтожит.
Но не через две же недели. Подождите. Ну, можно сказать, не через две же недели.
А через здесь
дайте
сейчас будет провокация все больше и больше. И правильно сказал товарищ, что сейчас к концу апреля там все начнется, и это будет крах его. Все, его просто снесут, и ну, Украина
поспорим.
Развалится.
Давайте вот поспорим. Я думаю, что до конца мая. Посмотрим, Марта. Я думаю, до конца марта начнутся активные военные действия. А вы говорите, до конца апреля. Давайте спорить. Позвольте мне спорить. 9:30 новости.
Обзор прессы.
МК.ру. На парад Победы в Москву приедут лидеры 4 европейских государств. А в Кремле подчеркивают, это не праздник для них, а вообще праздник для народа. День Победы от нас не так далек. До него всего 53 дня осталось. Кремль уже объявил аккредитацию журналистов на освещение торжества 9 мая. А во вторник под председательством Владимира Путина состоялось итоговое заседание Оргкомитета «Победа». Из-за антироссийской кампании, развязанной, как выразился глава МИД Сергей Лавров, американцами с агрессивным ядром Евросоюза, подготовка к юбилею велась в очень трудных условиях. Тем не менее, лидеры 26 государств, из них четверо европейцев, все-таки прибудут в Москву. Ну, еще Путин там сказал о том, что переписывание, есть попытки переписать историю с целью подорвать авторитет России и так далее. Об этом во всем сегодня в любой газете практически можете найти. В «Коммерсанте», в «Российской газете», повсюду цитаты прямые. Все, в общем, понятно. Болид Михаила Шумахера уйдет с молотка за 1,5 миллиарда евро. Об этом сайт «Автодни» сообщает. А сайт «Дни.ру» вспоминает, как Крым возвращался в Россию. Ну, еще у нас такая трогательная, замечательная от комсомолки инициатива. Ищут бабушку Лиду всем миром. В Москве есть бабушка Лида, на которую заснял один из пользователей сети, познакомившись с ней в метро. Она рассматривала афишу концерта Шарля Азнавура. Вот, он думал, что ей денег не хватает газету купить, а она всего лишь просто смотрела и сказала, что очень его любит, но не знает, где такой Крокус Сити Холл вообще, что-то это все новое. И выяснилось, что она прекрасно поет по-французски. Она ему напела, он в какой-то момент вытащил мобильник, снял, как она поет, и дал ей, оставил свой телефон. У бабушки своего телефона сотового нету, этой тети Лиды. И он говорит, вот, выучила она французского, она не знает, она раньше в былые времена ходила в библиотеку, оказывается, были такие специальные кабинеты, где можно было зайти, послушать в наушниках любимые пластинки, вот просто вот наслушаться, и вот вышел и дальше пошел. И вот она таким образом эти песни выучила. В общем, в «Комсомолке» можете найти и видео, ссылку на видео, и, может быть, узнаете, поможете найти kp@kp.ru, разыскивает эту бабушку, чтобы все-таки на концерт Шарля Азнавура 22 апреля она, может быть, и сходила. У самого синего моря. Сколько стоит дом на берегу в России и за рубежом? Вот аргументы и факты сегодня рассказывают. Оказывается, чтобы в 100-200 метрах от моря купить, значит, в Крыму, например, или там где-то рядом дом, даже вот такой плохой, там без ремонта, все это где-то 7-8 миллионов рублей. 9-10 – это уже дом получше миллионов. И как однушка, в общем, в Москве все это дело стоит. Совсем недешево, на самом деле. И еще, соответственно, сравнивают это все с ценами где-то вот в Болгариях, во всяких Черногориях. Там, конечно, может, и в рублях сейчас вот 3-4 миллиона начинается стоимость, да, для домов, требующих ремонта. Но туда же еще надо доехать как-то. 9:40, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Подъем. Поехали. Слушай, значит, всего 4 лидера стран Европы приедут. И я начал... между прочим, нас как-то развратили вот эти годы потепления какого-то такого, что мы думаем, что их должно быть много. А их и не должно быть много.
Ну, вот это всего или
да, целых? Да, я вчера говорил с Сергеем Роговым, Институт США и Канады, и я позволил себе эмоционально обидеться на Запад, обидеться на цинизм. Ну, там, Джен Псаки, вот это все, да? Угу. Обидеться, потому что, ну, как бы они совсем не хотят слышать нашу правду. И, ты знаешь, нет общих критериев оценки жизни, ценности жизни и смерти человека, да? Мы им говорим, вот, так сказать, там, автобусную остановку снесли в Донецке, да, там, или вот ракетный обстрел Луганска. Ну, мы, помнишь тогда самолет обстрел? Значит, мы им говорим на Западу, да. Они говорят, ну и ладно, в смысле, через запятую, ну ладно. Мы говорим, вот миллион беженцев, там тогда 800 тысяч было в то время, да? Джен Псаки говорит, да нет, это не беженцы, они поехали навестить своих родственников или прекрасные горные курорты Ростовской области. Значит, ну, то есть мы в ответ получаем такие плевки странные, и становится стыдно за Запад, ну, как бы стыдно по-человечески. Я вчера говорил об этом с Роговым, Институт США и Канады. А он же американист, там, уже 50 лет подряд американист. И прикинь, что он мне говорит. Он так лукаво так на меня посмотрел. Mm-hmm. Еще пока я говорил, он уже лукаво на меня смотрел. Он говорит, прекратите, говорит, никогда не было по-другому. Наша пропаганда против их пропаганды. Никогда не было по-другому.
То есть... Ну, может быть, да, ну Меркель-то приедет, надо сказать, вот, среди прочих.
Ну, понимаешь, ну давай, ну кто приедет, давай.
Меркель. Самое главное, это Меркель для нас, Меркель. Нет?
Меркель.
Ну, мне так кажется.
Меркель это важно, потому что нам важна немецкая поддержка здесь, потому что, это и мы с ними воевали.
Потому что она накануне заявляла это... про Крым, да?
Ну и хорошо, ну и очень хорошо, и тут она пусть заявит про Крым, но пусть она приедет, пусть она заявит и приедет. Вот мне кажется так. Дальше, кто еще? У тебя было открыто только что здесь.
А вот я сейчас ищу давай. Точный список, секундочку.
Да. Агрессивное ядро Евросоюза, это понятно, да.
Смотри, Босния, подожди. Герцеговина, 26, Сербия, ну, да, Исландия, Македония, Черногория,
Лавров
Норвегия.
Назвал, кто приедет лично? Лидер КНР, Китая, Индии, ЮАР, Монголии, Куба, Вьетнама, КНДР. Из Европы Чехия, Словакия, Греция, Кипр. Это точно. Но я...
Это
насколько...
лидеры приедут, да.
Да. Нет, подожди, ну Меркель считается лидером.
Ну да, нет,
конечно. Значит, Меркель может еще изменить решение, насколько я понимаю, потому что Лавров назвал точно, лично. А, видимо, Меркель еще не известила там в письменном виде или как-то вот так. Понимаешь? Угу. Но не,
параметры
не должны...
ее участия уточняются, говорит Лавров.
Ну и не должны, Настя. Вот я начинаю думать, вот нам нужно признание Запада или нет?
А признание...
Признание Запада, наших, Западом наших заслуг. Вот мы говорим, мы победили, Фажин. Мы говорили об этом, например, там, в 55-м году мы это говорили, в 55-м. Ну, мы говорили об этом, наверное, ну, мне кажется, в 65-м, ну, наверное. А?
Да.
А прикинь, что в 65-м было всего 20 лет. 20 лет всего. Да? Мы с тобой сегодня вспоминали эту эпоху. 50-летию октября был построен СК-1 Останкино.
Да.
Было построено к 50-летию октября. Значит, вот эта эпоха, 65-67-й, вот, да? В 65-м уже строили, в 67-м построили. Значит, смотри.
Так а в чем спор?
75. Мой не спор. У меня есть некое понимание, что и нахрен нам их поддержка. Ее не было. В 75-м была поддержка, в 75-м. Нет.
А что, давайте разберем тогда, что вы под поддержкой понимаете?
Ну, они же все съезжались. Ну, что, они съезжались или
я
нет?
Такого я такого не помню, нет, чтобы все тоже, прям съезжались.
Я тоже не помню. Я тоже не помню. Такого. Вспомните, кто приезжал в 95-м? У меня вопрос просто. А?
Давайте я попробую в интернете сейчас. Ну,
посмотрите третью серию третьего сезона «Карточного домика». Я смотрю «Карточный домик», раз третью серию уже посмотрел. 7373948. 7373948. Я уже где-то там приближаюсь к 8-й серии третьего сезона. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Здравствуйте, да я с вами полностью согласен.
Ну и пусть не приезжают, нет, подождите. А в 95-м кто приезжал?
В 95-м я не помню, честно.
Я помню,
когда только Колесников начал писать, и очень остроумно про то, как кто приезжал, но уже был Путин.
Путин, вот в 95-м не было Путина.
Как они ходили, как это было забавно, там был Буш, там.
В 2005-м, да?
Да, это 2005 был.
Ну, вот как-то вот. И без них, в общем-то, так сказать, нормально. Вот Рогов, мне вчера Рогов сказал, что мы всегда... то есть история ненависти гораздо больше, чем история любви. История ненависти. И в этой ненависти жить нормально. Это нормально, это очевидно нормально.
Сергей, да. Здесь подтверждается ваш тезис о нашей, как это называется, провинциальности, понимаете? Ну да. Вот мы сидим и ждем, что кто-то к нам приедет.
Конечно.
Та цена, которую русский, советский, как ни назови, народ заплатил за эту войну и за победу над фашизмом, она не предполагает ожидания приезда даже членов коалиции антигитлеровской. Конечно. Мы самодостаточны в этом горе, в этой беде.
И в этом счастье, мужестве, в этом победе.
И в этом подвиге, да. В этом счастье.
Да.
Поэтому... Все вопли приедут, не приедут. Я, вы знаете, придерживаюсь там другой позиции по Украине, чем вы, допустим. Но в этом я согласен, нам не нужно никого ждать.
Не надо,
мы,
не надо.
У нас есть свое. Форма, она та, какая есть в данных конкретных политических, внутриполитических ситуациях.
Конечно.
Военный парад. Или плач там
и
людей.
Урок, и стремление к этому уроку. Вот я вам хочу сказать. Например, можно я похвастаюсь, например, сотрудницами?
Да.
Сотрудницами похвастаюсь. Сейчас я только что выходил на рекламе. Айсель Герейханова вернулась только что из Сталинграда. Вернулась и рассказывает, что там часами стояла у родины матери, и вот ее как-то пробивало, там как-то начувствовало.
Кто там был в Сталинграде, в Волгограде, да. Конечно, это, да. Все-таки учетич это вам не...
Вот именно, да, ни хрен собачий, я хотел сказать. Да, спасибо большое. Конечно. Нет, молодежь тянется к этой истории, внимание. Как то, двоеточие, Айсель Герейханова, она шла там же, по тем же местам, где я ездил в тубдиспансер проверить проверку МАНТУ. Например, я там жил просто. И я как-то, мне было довольно пофиг. Ты понимаешь?
Да, да.
Ну, а нынешние, они лучше нас, нынешние лучше нас, они патриотичнее. Ты понимаешь, в чем дело?
Да.
Она сняла какую-то прокуренную квартиру, она ездила на курган славы, она стояла...
Вообще, я вам могу сказать, да. Как гид, который 8 лет возил иностранцев по Ленинграду.
Пулковское кладбище.
В Петербургу.
Оказывается, я хотел вам представить иное лицо Аношки, которое вам мало известно. Она большой специалист по Пулковскому кладбищу и вообще...
Пискаревского вы имеете в виду?
Простите. Безусловно, я ошибся. Значит, Пискаревское кладбище, она большой специалист и такой кладбище... Типичный кладбищенский гид, да, прошу.
Так вот, я как типичный специалист вам должен сказать, что ни разу за 8 лет практики я на Пискаревском кладбище с туристами не была.
Ни
потому
разу.
Что интереса у иностранцев вообще ни у каких к этой теме в целом вообще вот у современных людей практически нет. То есть они, конечно, ее получают в каком-то объеме, когда мы едем, там мы видим обстрелянную вот эту сторону, там Невского, да идите по другой стороне, вот эти все надписи, осколки на Исаакиевском соборе, вот эти сколы на колоннах, да, или в музеях всегда был раньше, сейчас, кстати, закрыли в Большом дворце в Петергофе комнатку, посвященную реставрации и времени блокады.
Да.
Раньше она была, сейчас там ее, не знаю, может быть, обновляют.
А ты рассказывал, ты плакала, когда ты говорила, что немцы украли янтарную комнату?
Да, я рассказывала, конечно. То есть это в любом случае получалась эта информация. Но вот особых специальных каких-то... Никто не хотел и не просил никогда там в музей, вот этот вот на Площади Победы внизу, музей, посвященный блокаде Ленинграда, да, который мы проезжаем, когда из аэропорта едем в Петербург через вот эту круглую площадь. Но когда я сама смотрю фильмы про блокаду, я не могу... Ну, у меня там это вот ком в горле, все такое, я не могу сдержаться.
То есть вытрясти ком в горле из иностранцев не умеешь?
Нет. Если бы показать, как? Может быть... Нет, почему? Вполне вероятно, что они тоже ком в горле, все что угодно, как мы смотрим про Аушвиц, там какие-то вот эти фильмы тоже...
На самом деле иностранцы.
Интерес отдельно.
На самом деле иностранцы. Давай просто признаемся себе, что они недоделанные.
Почему?
Мы доделанные. Я тебе объясню, почему.
Нет.
Они какие-то говёные гедонисты.
Нет, я не соглашусь, конечно.
Эстеты, пижоны и эти самые. Упражняются в гедонизме. Их интересует русский суп, который они вспоминают долго, потом говорят борщ. Борщ такой.
Иностранцы намного...
Да,
точнее чувствуют красоту. По крайней мере, я не видела горожан, которые вот так вот делали наши при выезде на Дворцовую площадь на троллейбусе, когда пятый или десятый троллейбус выезжает на Дворцовую с Невского. Никто так не делает, а туристы делают так. И это приятно. Ты сидишь, и сзади тебя такой шумок вот этот вот восторга вот этими панорамами, которые открываются. Итальянцы как никто умеют ценить. Я не знаю, я с другими туристами не ездила, с англичанами или с немцами. Я не знаю, как они реагируют. То есть они вообще хорошие товарищи.
Нам не надо.
Им это так.
Слушайте, смотрите. Сергей и Настя, расскажите людям о сайте «Подвиг народа». Я там нашел награды и документы про своих дедов. До мурашек рассказывает 00.05. Подвиг народа. Есть сайт, где вы можете найти документы о подвиге своих предков. Все теплоходы по Волге до слез проводят мероприятия, проходя через Сталинград. Браво, говорит Светлана. Видите, вот я говорю, когда там живешь, не так это вставляет. Я жил, например, и нормально ходили мы на Бакалду, на Бакалду, на пляж, на катерочке. И смотрели на Сталинград, и как хочешь. И как-то нет, не особенно. Ну, хотелось пива, могу, припоминаю, хотелось пива. Но так, чтобы еще что-то хотелось, я не припоминаю. Может быть, наше поколение циничное. Мы, на самом деле, может быть, подонки. Европа воевала против СССР. Для них 9 мая не праздник. Наплевать на них. Пусть злобствуют, пишет Игорь. Очень интересный взгляд.
Игорь плохо знает историю. Но
нет, хорошо знает историю. Нет, хорошо знает историю. Нет, хорошо знает историю. Игорь, это один из концептуальных подходов. Ты просто, ты плохо знаешь историю.
Почему? Ну, там были люди, там было сопротивление. Там...
Какое? В Европе? Сопротивление?
Ну, движение, комиссар сопротивление, Жуф, разве
о чем ты говоришь? Нет, сейчас я тебе вспомню. Луи де Фюнес возглавил сопротивление, правда же?
Они акстились все потом.
Нет, они, Луи де Фюнес, по-моему, и Бенюэль возглавили сопротивление. Я очень хорошо помню, они играли какие-то роли по этому поводу. Да-да-да-да-да, нифига. Сейчас мы спросим, сейчас я позвоню человеку, который никогда не берет трубку, ну и сейчас не возьмет. У которого есть концепция нашествия Европы. На самом деле он рассматривает Вторую мировую войну как именно войну Европы с Россией. И если он возьмет трубку, он никогда не берет трубку вообще, и в этом его принцип, а особенно с незнакомых номеров. Я звоню Паше Пиперштейну, который сидит среди... Интересно, раньше он жил в Феодосии, ну, кантовался в Феодосии, называл местных жителей малоросликами, малорослики. А как же он теперь, после присоединения Крыма, возвращения Крыма к России, как он называет малоросликов, интересно. Теперь они у него великорослики, наверняка. Все, не берет трубку, гад такой.
А я нашла, кто в 2010 году присутствовал на параде.
Кто?
Вот, давайте я вам перечислю.
Давай.
Пока.
Ну, все, Пиперштейну не звоним больше.
Председатель КНР Ху Цзиньтао.
Еще был Ху Цзиньтао,
Да, всего лишь в 2010 году. Канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Да.
Президент Казахстана Назарбаев.
Но он не обидится.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Президент Армении Серж Саргсян. Президент Абхазии Сергей Багапш.
Да.
Президент Израиля Шимон Перес.
Вот израильтяне наши союзники тоже. Да,
да. Президент Эстонии Томас Ильвес. Президент Сербии Борис Тадич. И другие лидеры, видимо, менее... Это я по комсомолке того года зачитываю.
Слушай, мистер Питкин воевал с немцами. Французы сопротивлялись... Александр Скентуки говорит. Французы сопротивлялись немцами, иногда не вставая в ресторанах, когда заходили офицеры СС. Это было такое сопротивление, жестокое даже. Да, сейчас все печально. Если посмотреть на замазанной серой краской в нижнем вестибюле Орден Победы на всю стену в метро Семеновская, а бывшая Сталинская. А был как настоящий, пишет сбитый летчик. Луи де Фюнес и Бенюэль играли в комедии «Большая прогулка». Напоминает мне Александр. Да, спасибо большое. Вот именно. Ну, конечно. Посмотрите, с овчарками, переодевшись немецкими солдатами, что-то такое там проводили куда-то в зону сопротивления попавших в беду английских летчиков. Вот это и есть переписывание истории. То, что вы сейчас говорите, говорит 45-й. Притом 945-й. Смотрите, какой у вас телефон. 945-й. То есть вашему телефону, видите, это же не случайно наверняка, правда же? Нет, это не переписывание истории. Это один из взглядов. Вся Европа объединила силы для нападения на Советский Союз, на Россию в сущности. Вся Европа. Французские заводы работали, бельгийские заводы работали. Все заводы работали на обеспечение атаки на Россию. Париж был публичным домом вермахта, говорит Георгий. Проститутки немного сопротивлялись для экстаза. Вот так. Что?
Да, ничего.
Пожалуйста.
Вот, но людей нам не сильно больше я было, считаю, правда, тут вспоминают, когда вот и президент Соединенных Штатов прибывали.
А за нас были 4 танкиста и собака, да, я помню, да-да-да. Я нашел своего деда на подвиге народа, приказ о награждении Красной Звездой и т.д. Это очень круто, говорит Сергей из Одинцова. Секундочку.
А подвиг народа
все сопротивление РФ французов как? В основном сводилось к остриганию наголо горизонтальных коллаборационистов. Дальше. Секунду, тут еще было. Вы не правы, были французы-партизаны. Отец подруги там воевал в отряде, потом всю жизнь встречались. Красные маки, пишет нам Т. Ну, может быть, да, может быть, может быть. Человек 10 были действительно в отрядах. Что, чего уж тут говорить, конечно. Нельзя замалчивать их подвиг. Да, секундочку. Луи де Финес, Луи де Финес, мистер Питкин. Еще у меня какой-то сайт. Есть еще сайт с базой данных жертв Холокоста. Нашел там данные о своих родственниках, убитых фашистами. Говорит 97-й. Победители.ру. Победители.ру, латиницей. Интерактивная реконструкция Великой Отечественной войны. Сайт существует несколько лет, мало о нем знают. Победители.ру предлагает нам посетить 94-й. Еще. В 95-м на юбилей Победы в Москву приезжал Клинтон. Клинтон? Ах, может быть.
Ну, может быть, да.
Визит Клинтона 95-й год. Попроси сейчас. Визит Клинтона 95-й год.
Так, сейчас... В Беларусь у меня выскакивает на угла визит Клинтона.
Я все равно сомневаюсь.
Билл Клинтон на Украине, коммерсант. 95-й год, 12 мая.
Ну скажи, 12
мая.
12 мая.
Да.
А 9-го он был у нас.
Тут нет таких публикаций. 27 февраля, 10. Давайте я посмотрю, что в коммерсанте.
Ну ладно, ладно, все понятно, за 12-го.
А, нет, да, визит, да, Билла Клинтона в Россию завершился вчера прогулкой по Новому Арбату и встреча с лидерами оппозиции.
Это,
пожалуйста, да, как
взгляните. А кто же тогда в 95-м был лидер оппозиции?
Пребывание...
Лимонов наверняка, мне кажется,
пребывание
нет? Лимонов был лидер оппозиции.
Он сидел, по-моему, нет в это
нет,
время?
Может, сидел. Нет? Может, и сидел, кстати говоря. Нет, позже сидел. Лимонов позже сидел. Лимонов сидел. Лимонов вышел из тюрьмы где-то в 2002-м примерно.
А дальше да. Про Киев.
Да.
Пребывание в Киеве, куда Клинтон отправился вчера в полдень, обещает да. быть более спокойным.
Скажи, пожалуйста, Моника Левинский, дай мне дату. Моника Левинский и Клинтон. Вот эту дату. То есть он к нам приехал после Моники, после уже даже не занимался.
Да вам интересно, оппозиция или нет?
Оппозиция нет.
Егор Гайдар был, Михаил Лапшин, Геннадий Зюганов, Екатерина Лахова, Григорий Явлинский.
Вы можете представить, что тогда...
Сергей Глазьев.
Сергей Глазьев и...
Борис Федоров.
Это очень интересно. Сергей Глазьев и Геннадий Зюганов ходили в Спасо-хаус на прием к американскому да. президенту в качестве оппозиции и жаловались Клинтону на российский режим.
Да.
Да.
Были это там и не относящие себя к оппозиции.
Прошу вас.
Мы сейчас делаем узкие глазки такие,
давай, да,
как мультфильмы.
Да. Некоторые.
Да. Что, президент Ингушетии Руслан Аушев.
Был. В качестве оппозиции. Давай дальше.
Нет, он не относился.
Ну, пожалуйста, читай дальше.
Губернатор Иркутской области, Орловской... А нет, он один, что ли,
на две
области? Губернаторы Иркутской и Орловской областей. Юрий Ножиков и Егор Строев.
Когда...
Главный же оппозиционер. Знаете, кто сейчас вы упадете со стула?
Так.
Владимир Жириновский, зван не был, что лишило встречу остроты.
Слушай, пишет
коммерсант.
А Яцков там был года. Или нет?
А, нет, я такой фамилии здесь не вижу.
А Яцков?
А Яцков, не
а Яцков выходя из Спасо-хауса в один из приездов Клинтона, сказал на камеру, я завидую Монике Левинске. Поехали, в движение.
Подъем. В движении.
В движении. Секундочку. Значит, так, движение у нас было 5 баллов, сейчас у нас перезагружается мгновение. Я вижу пробки на севере перед, после Ленинградки есть две аварии между Ленинградкой и Волоколамкой. Две аварии, которые держат движение. Пробки не загружаются. Вот спасибо большое Яндексу, ничего не скажешь. Да, ну ладно. Значит, у Реутова внутренний МКАД стоит и серьезно стоит с 2 до 4 по циферблату. Секундочку еще. Ну давайте, нет, просто я уже не успею. Я уже не успею перезвонить. 4 балла, между тем. 4 балла, Москва стала полегче. Кошмарно стоит все, что якиманкой называется. Житная большая якиманка и так далее, наверное, держит мост. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем.
Храня дров Сережа.
Десять часов 9 минут, среда, 18 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Ну что, когда военные сводки просчет Ирина Прохорова, спрашивает Рамзан. Не знаю. Не знаю. У нас даже Алла Пугачева читала. Алла Пугачева. Но ставит вот эти сводки у нас звукорежиссеры. И когда, какой день, что будет, я, честно говоря, не знаю. Наверное, неправильно было бы мне лезть в это. Ну, в смысле, я знаю, что, например, Алла прочитала сводку. Вот я жду ее. Будет прикольно, интересно, правда же?
Ну, да,
послушайте, Алла Пугачева. Классно, классно. Вот, послушайте, это хорошо, давайте посмотрим, что у нас с деньгами. Мы же про деньги-то интересуемся.
Доллары и евро немного снизились в среду.
Да, 1,0587 доллар к евро, 1,0587. Только что недавно я его видел, вот, там 15 минут назад,
может быть, на 1,06. Стремление к паритету, оно продолжается.
Стремление к паритету продолжается в головах людей. В головах людей по-настоящему продолжается стремление к паритету. На самом деле, мне кажется, что количественное ослабление европейское уже отыграно и давно отыграно. Так что не знаю. Евро открылся в Азии на 1,0597, я вот читаю по Форекс ПФ. После восстановления в диапазоне в Нью-Йорке пара продлила откат от 12-летнего минимума, достигнутого в понедельник, на фоне сильного спроса на евро-стерлинг. Евро покупают против стерлинга, и в этой связи евро вообще востребован. Понимаешь, да? То есть хотят валить стерлинг потихонечку. Дело хорошее. Хорошо.
Вот теперь стерлинг.
Стерлинга валить. Валить стерлинг – дело хорошее, мне кажется.
Он и так слишком дорогой. Почему хороший?
Я говорю, валить его надо. Валить. Тебе десятый раз повторяю. Валить стерлинг – хорошее дело.
Хорошо.
Ну, что? 61.27 я сейчас вижу рубль к доллару, 64.85, 86 в эти секунды я вижу на курсорубе рубль к евро. И позвольте мне посмотреть нефть, которая перестала, уже знаешь, когда зарастает ранка и уже не так щекочет, например, там 53.44 было некоторое время назад, сейчас 53.44 по-прежнему, и уже как-то не больно, уже не больно. Все, да, это мы посмотрели по экономике. Ты знаешь, у меня еще есть по экономике еще кое-какие вещи. 30% увольняется московских чиновников, ты смотрела про это?
Нет? Да, да, конечно.
30%. Обзор был. Как тебе кажется, это много или мало?
Ну, мне кажется, это очень много.
Очень много, 30%.
Это
каждый третий.
Очень много.
Ну, значит, может быть, это пустые места будут сокращать?
А там разве...
Собянин сокращает 30% чиновничьих мест. В частности, вас. Или кого-то рядом с вами. 7373948, позвоните, пожалуйста. Или ваших членов семьи. 30% людей на госслужбе будет сокращено в Москве. А остальным урежут на 10% зарплату. Ты понимаешь, что я сейчас сказал?
Да, да, 10%.
Куда же они пойдут? Они пойдут в носильщики, в бандиты. Кем они станут? Кем они станут? Возьмете к себе человека, приютите. Сейчас там не украинских беженцев, а, например, какого-нибудь столоначальника, который станет у вас, не знаю, водителем, клейщиком обои. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Доброго вам здоровья.
Да, прошу вас, 30%.
Вот вы спрашивали про оппозицию.
Нет, я спрашиваю про 30% уволенных. Я спрашиваю про 30% увольняемых чиновников. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Сергей, доброго утра.
Здравствуйте.
Я сам муниципальный депутат, изнутри знаю структуру органов исполнительной власти.
Да.
Должен, да, меня Алексей зовут.
Да, Алексей, прошу вас.
Должен высказать свое мнение.
Прошу вас.
У нас последние годы планомерное уничтожение разных институтов власти.
Да.
В Москве.
Да.
То есть у нас, допустим, реорганизован департамент жилищной политики, его как такового нет. Социалка практически развалилась. И сейчас очень много функций перевели в многофункциональные центры, в так называемые центры одного окна.
Это верно. И, кстати говоря, я там был пару раз, и это удобно.
Это удобно, но мы не думаем о том, что когда мы подаем заявку в центр одного окна, не они сами собирают документы, а собирают документы люди на местах. в департаментах, в комитетах, скажите, в управлениях.
Вот, можно, Алексей, самые... можно вам вопрос? Вопросы дурацкие абсолютно. Скажите, пожалуйста, вот я, как я собираю документы? Я время от времени здесь в программе говорю Насте. Настя, взгляни-ка, Клинтон, значит, когда говорил, и так далее. И Настя мгновенно, примерно через одну секунду, ну, иногда пять секунд уходит, собрала все документы. Зачем какие-то люди должны собирать какие-то документы? Неужели это всего нет в компьютере?
Этого всего нет в компьютере.
Да.
Если вы зайдете в любое учреждение, то вы увидите 5, 6, 10 комнат доверху, да, стеллажи забиты нецифрованными бумажными архивами.
Ну, смотрите, если бы я был человеком таким, ну, который принимает решения, мы бы с вами вместе, вдвоем, мы бы посадили студентов, юридических всяких остальных, да, на практику, на какую-то, чтобы они нам все это оцифровывали.
У меня в Зеленограде именно так студенты, я им приплачиваю, ага, они у меня оцифровывают там определенные архивы по истории города.
Да, через сканеры пропустить с распознаванием печатного текста и сделать, сохранить как фото документ, бумажного документа, так и расшифрованный, ну, чтобы потом поиск по словам можно было проводить и так далее, правильно?
Сергей, я думаю, что на качестве жизни москвичей это отразится в худшую сторону.
Лучше.
Москва еще в худшую.
В худшую.
Москва еще не готова. Мы даже не говорим о том, что там 3000 человек останутся без работы.
А что вы скажете о том, что в советское время чиновников было существенно меньше?
Ну, практически отсутствовала как таковая бюрократическая машина. Существовало правило звонка. Из райкома звонили,
да,
все брали под козырек и бегом-бегом делали.
Делали, да, да.
Сейчас этого нет.
Ну ладно, спасибо вам большое. Ну, 3000 человек потеряют работу, но мне кажется, мне хотелось трагедии какой-то настоящей, а 3000 мне не выглядит как трагедия. Всего 3000? Я думал, они с кистенями пойдут грабить прохожих. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте, Сергей, это да. Дмитрий.
Дмитрий, вы чиновник?
Так.
Да.
Нет, у меня очень хороший друг, он московский чиновник, вот, и действительно он был уволен.
Да.
Вот, выплатили ему 2 оклада, он в юридическом департаменте северо-западной префектуры.
И что же теперь будет делать? Что он будет делать?
Ищет другую работу, ну, соответственно, связей это много,
конечно,
но будет пытаться устроиться в другой,
скажите,
департамент.
Есть, да, есть миллион людей, которым он сделал так или иначе любезность. Эти люди должны, да, ему дать место работы, вот и все, синекуру какую-нибудь.
Да. Да,
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 да, какой синекур. Он же подписывал, носил бумажки на подпись, организовал встречи для каких-то бизнесменов. Сейчас ему звонит Вася Коля. Вася, Вася говорит, я думаю, меня тут с работы убрались, да. Ну, ничего не страшного, ты же меня посадишь на 100 тысяч по совместительству. И так в 5 мест звонит.
Угу.
Он же делал любезности для людей. А именно, делал для них государственную работу.
Таких людей будут увольнять? Там же, мы же понимаем, что это разные уровни, это же иерархия.
Алло, здравствуйте, вы увольняемый чиновник, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я не увольняемый чиновник, но у меня очень много знакомых работает.
Вот, скажите нам, пожалуйста, да.
В Мосгордуме, допустим.
Да.
Мы вместе учились в институте. Но я могу сказать откровенно, что, наверное, 30-40% в этом учреждении откровенные бездельники.
Абсолютно, конечно.
Надо... Которые не умеют работать, которые любят сидеть на больничном, который оплачивается 100%, в отличие,
правильно,
от коммерческих организаций. И
давайте мы с вами
эти
подскажем.
Люди никому не нужны будут.
Мы с вами подскажем Собянину реформу. Значит, я предлагаю, а вы голосуйте. Вот скажите, я предлагаю каждый месяц увольнять 30% до конца года. Каждый месяц. То есть 30% от остатка. Сейчас мы увольняем 30%, потом 30% увольняем от 67 оставшихся. Значит,
да,
в мае по новой 30%. До свиданица от 40 там.
А это... Много не потеряет.
Нет.
Не потеряет.
Нет.
Еще хочу привести пример. Точно такая,
да,
же структура. Есть РЖД, в которой у меня тоже достаточно много работает знакомых людей, где то же самое, спрашивая у человека, чем ты занимаешься, он,
да,
даже не может ответить, чем он конкретно занимается в этой структуре.
Конечно. Смотрите, Игорь, Сергей, про Васю и Колю, это вы свой опыт рассказываете. Игорь, я никому не делаю любезности, я делаю всем нелюбезности, понимаете, мне некому позвонить. Давно пора избавляться от этого чудовищного аппарата, только опять все сделают ужасно, говорит Крис. Подумайте, 3000 это вообще не цифра. Ничего страшного, уволят блатных бездельников, которых набрали в период избытка денег, говорит Джей М. Все умно, вселен нужен планктон на пересев озимых картофеля, овощей, говорит Лев. Они не поедут в село. Они скорее Да уволят методистов, уборщиц, курьеров и так далее. Настоящие чиновники все останутся. Жена работает воспитателем в саду, свидетельствует 44-й. В понедельник директор сказала, что будет понижение зарплаты. О, Господи. Детского саду. Вам детского жалко саду же. Их. Они же не суны, там не суны в 44-й. Напишите мне, пожалуйста. В детском саду, мне кажется, они не суны.
Что такое не суны?
Не суны, это такой климат, это такое слово, которое употреблялось в советское время. Не суны.
А что значит?
Это люди, которые несут с работы. Ну, например, ты ешь, ты сегодня. Нет, а? Ты несешь с работы.
Не суны. Это какая драма.
Знаешь, когда папа говорит,
например, котлеты недоеденные.
Нет, все, да? Подряд, все подряд, все подряд. Например, красивый какой-то компас мальчик вытаскивает, когда ты гуляешь. Вытаскивает, ты спрашиваешь, где взял? Он говорит, папа принес с работы. Например, там еще что-то красивое, ручка красивая. Где взял? Папа принес с работы. Папа принес с работы, это было ключевое слово в советское время. Мне кажется, в детских садах они несут. Ну, что, да, что они несут? Мясо.
Ну, там мясо. Сейчас, знаете, как все устроено? Там не совсем так,
да,
просто.
Да, у тебя же дети ходят в государственный... Ну, расскажи, да, у тебя там... дети ходят в государственный детский сад. Это редкий экземпляр у нас, Настя Аношко. Она отдала практически в концлагерь детей, да, прошу вас.
Да, но ну, я только неделю через неделю туда вожу, когда выхожу на работу.
Я ходил...
Они перешли на аутсорсинг, эти все детские сады, их перевели, значит, теперь система такая, в каком-нибудь комбинате, который выигрывает тендер.
Тендер.
Еда готовится на район или, ну, как-то их там это все распределяется, округ.
А кто ты знаешь, что там кладут? Е-327, Е-228?
Если вы хотите, вы можете вступить...
У
родителей и нет, любой родитель может...
Ничего подобного. Почему пища воняет так вкусно, но не натурально?
Любой родитель может стать членом комитета по контролю за едой и пробовать еду, изучать все надписи, все поставки и так далее. Но этого
Мать,
никто не делает.
Пробовать мало, пойми ты. Она вкусная и пахнет вкусно.
Да.
Но сделаем все это из фальшивых добавок. Вот в чем дело.
Неправда. Я делаю, я пеку хлеб без добавок. Он очень вкусный. Вот,
для детского сада, что ли, или нет?
Нет, я для себя.
Значит так, работать в детском саду все равно выгодно. Я это говорю, свидетельствую.
Вы можете унести только то, что не доели
вы дети. Вы крадете прямо с кухни. Зачем вам красть у детей с тарелок? Вы крадете прямо с кухни.
Нет, их привозят фактически как самолетную
нет,
еду.
Нет, значит, привозят как самолет. Нужно. Совершенно верно.
Но
ты подходишь к маленькой Настеньке подходишь и говоришь, маленькая Настенька, у тебя глазки сегодня какие-то печальные, температурка, животик бобо. Тебе не стоит сегодня бы животик бобо, съешь вот эту печенюшку.
Нет, там другое, там неявка детей бывает, да?
Неявка, во-первых, она все равно ставит галочку, во-вторых, когда ты смотришь на ребеночка и говоришь, Петенька, у тебя животик.
Ты что,
на животик жалуешься? На животик.
Петенька, пора тебе похудеть. Петенька, иди поиграй мяч.
И потом горбатясь тащишь 3 сумки с хавкой домой, правильно? Правильно?
Наивная Настя.
Раздавая, слышишь меня, раздавая по пути по этим самым соседям, встречая местного алкоголика Петра Ивановича. Под тобой живет местный алкоголик Петр Иванович. Ты ему говоришь, Петр Иванович, вам что, Хариус сегодня? Или вот палтус есть? Палтус есть, палтус.
Петр Иванович,
вам палтус или курица?
Ходит и просит деньги на похмел у прохожих, а также стреляет сигареты.
Ну, конечно, но ты ему даешь порцию палтуса из детского сада. Объясни, что в чем наивная Настя? Из самолетов крадут, естественно.
Вот 79-й пишет, что тоннами тащит из самолета.
Хавку?
Да, ну я не знаю, что он имеет в виду.
Поэтому нагать туда, нагать. Вот когда ты не ешь что-нибудь, например, я не ем сладкое в самолетах. Наплюй туда и помочись. Что-нибудь серьезное, а как ты думал? Нет, а? Зачем ты хрюкаешь?
Нет, вместо того, чтобы передать соседу.
Бедную страну, если летишь в бедную страну, в Руанду,
Да.
Тогда не плюй. А летишь в богатую же, например, в Испанию. Наплюй туда, в эту
сладкую.
Можно
сбросить из самолета, да? Ну, как
растопчи, нет, растопчи. Есть такой вариант, можно растоптать. Булочку растопчи, наплюй и все такое. И напиши еще по-испански.
Мама работает учителем в сельской
местности. Эскупи, варя, а что? Давай продолжим, мама.
Ника. Да. У них задерживают зарплату. Каникулы не оплачиваются, отправляют в неоплачиваемый
отпуск.
Ладно,
все бедные, несчастные, мне надоели, ей-богу.
Нет, давайте поплачем.
А?
Нет, давайте плакать.
Плакать по поводу чиновников, нам их не жалко. Нам их не жалко. Зачем нам чиновников жалеть? Сама подумай. 7373948. Вот Абдул звонит, я знаю. Абдул, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Можно 2 момента?
Давайте.
Я как гражданин, который пользуется услугами этих чиновников, и
да.
Момент, мне такое ощущение, Сергей Семенович решил на японский вариант. Если бы он сделал бы японский вариант, был бы намного лучше.
Чтобы они все сипуку сделали.
Вы настолько знаете, что в Японии народ работает по 10 лет, они вообще в отпуск не уходят, боятся потерять свое рабочее место. Когда да. он уходит в отпуск, возвращается, и начальник говорит, да он мы без него исправится, нафиг он нам вообще нужен тут.
Да.
Давай еще кого-то еще отправим в отпуск. Вот ему надо делать, тогда будет работать. А другой момент, ходил я встать в очередь по, на квартиру, значит, прихожу, она мне достает огромную бумагу, я должен собирать эти справки. Значит, одну справку я беру, приношу, если собираю, иду за другим, проходит, да. боже, знаешь, сколько, а эти справки уже время истекло, ну, надо еще раз. В общем, ходишь по кругу.
Кошмар, кошмар, спасибо, спасибо за замечание.
Она говорит, это не наша работа.
Ну, скажите, а вот завелись все люди, мне пишут в миллион смс по поводу детских садов, почему-то все завелись.
Ну, скажите, мои ходили, я сам работал в свое время, еще в советское время мы делали ремонт.
Да.
Ну, все зависит от порядка человека. Ну, тащат, да, несуны.
Несуны, они тащат мясо, во-первых, мясо, другое. Порции тащат. Во-вторых, всякие детские вещи, которые ты кладешь в шкафчик, например, колготки какие-нибудь там и свитерочек. Потом хрясь, их нет, ну что делать?
Ну, Сергей,
они, знаешь, как делают? Знаете, как, они, считают, знаете, как они говорят?
Всем нужны.
Они говорят, что они кто-то из мам забрал. Кто-то говорит, кто-то из мам забрал ваш свитерочек детский. Я, конечно, наверняка он где-нибудь при железнодорожной станции на рынке уже продается.
Еще карандаши несут, которые родители собирают.
Ой, карандаши, все подряд. Пластилин домой несут. Работники детских садов это страшные люди.
И лепят дома потом по вечерам. А ты что, у них досуга нет на 16 тысяч.
Это реально страшные люди. Страшные люди, я тебе серьезно говорю. Правда, не шучу. 7373948. Ну уж я молчу про всех. А в больничках кто работает? В больничках нянечки, которые тебе приносят ужин в 5 вечера.
А мы вообще дня. Самые несчастные люди.
В больничках нянечки идешь, шлеп нога, несчастная. Смотри. Все лечение на халяву. Любое обслуживание медицинское на халяву. Значит, она тебе приносит...
Какую глюкозу в вену
она тебе приносит, она тебе приносит пару жилочек из курицы, и ты знаешь, кто сожрал твое мясо. Ты точно понимаешь, кто сожрал ножку, потому что тебе дают кусочек нижний, знаешь, вот от ножки, отрубленный вот этот хрящичек вот этот вот. И жопку куриную тебе дают, жирненькую такую. Ты точно понимаешь, у кого сегодня будет курятина. Потому что она тебя... У нее дома вечером
нет,
будет курятина.
Нет, да. Им же привозят в этих кастрюлях огромных тоже из комбината. И мне, кстати, давали
добавку. О чем
добавку.
Ты говоришь? Одну в Королеве, время. В Королеве, вот, изобличайте, пожалуйста, это очень хорошо. В Королеве у нас сынок воспитательницы каждый день заходит в детский сад позавтракать.
А что вы смеетесь?
Что?
А, конечно, она уже второй завтрак, она проголодается. И знаете, сад открывается в 7 утра.
Да.
А завтрак только к 9.
Все они такие бедные, по 2-3 машины в семье, и все время ноют, задолбали, пишет Т. Абдул открылся. Кто?
Воспиталки.
Воспиталки. Воспиталки, да.
Одна на дачу ездить большая, а одна по городу, да, маленькая?
Эльза пишет, а у нас на ТВЦ это третий канал, ну, Лужковский. Тоже кучу народа уволили. Секунду, подождите. А про Быстрицкую что-то пишет. А Быстрицкая, по слухам, ого-го, получает. Ну, пишет сумму, я не верю. Нет, Быстрицкая не может
Сергей,
такого.
Сергей, вы пойдете работать в группу?
Все,
в
сад, первое мое движение, позвонить Быстрицкой. Сейчас, скажите, слушай, а? Быстрицкая, которая возглавила этот самый ТВЦ, она возглавила ТВЦ.
А зачем мы сейчас будем звонить?
Ну, посмотрите, сколько она получает. Мне написали, сколько она получает, это возмутительно, мне кажется. А?
Вот вас тут спрашивают, пойдете ли вы работать в сад, где в группе 30
Юль,
детей.
Сколько
Сергей,
ты получаешь,
ответьте честно.
Не знаю, когда я голодаю, я пойду в детский сад, да, массовиком-затейником. Я буду, встаньте, дети, встаньте в круг, тара-та-та, тара-та-та, вот такую какую-нибудь хрень, а, наяривать. 7373948, ну где воспиталки-то, не звонят сами воспиталки. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Спасибо за тему.
Да, прошу вас, скажите.
Работать в детском саду.
Да, ну расскажите, пожалуйста.
Что? Скажу вам откровенно, все, что вы говорите, в какой-то части есть, конечно, безусловно, там, что носят это, но...
Так.
Вы знаете, такая беднота в обеспечении детских садов.
Да.
Ну, у меня, я не бедный человек, не представляете, когда она увольнялась из детского сада.
Да.
Газель... оборудование я вывез оттуда. Ага. Телевизоров нет, этого нет, того нет. Видеопроектора придется. Честно вам говорю, там полная беднота. Очень плохо снабжают. Вот я единственное хотел что сказать.
Спасибо вам большое за свидетельство. Спасибо, спасибо. У него жена... Я знаю, для чего жены богатых людей ходят в детский сад.
Зачем?
Работать. Чтобы приследить за своим, ку-ку. Вот ты пошла бы... целей бы были бы.
За что в жизни?
Жены состоятельных людей ходят в детский сад работать. Зачастую для того, чтобы свои были под присмотром.
Ну, тогда
чтобы
им там
глазик не выколали. Глазик не выколали, чтобы. Ходят. Пока мисс свой. Вот она, допустим, отдала его в 3 годика. А в 6 забрала. Вот она 3 года работает в детском саду. Несмотря на то, что муж прилично зарабатывает и все. Она хочет видеть своего, правильно?
А легче просто дома
очень с ребенком хорошо. Посидеть. Все, 10:30, новости.
Подъем. Обзор прессы.
Хочу обратить внимание ваше на такое большое исследование на РБК, на сайте, ну и в газете тоже. Почему уменьшается население российских городов? Тут много очень цифр. В общем, и целом получается, что в кризис-то рождаемость падает, конечно, но оказывается, что даже в тучные годы все равно она не растет. То есть и все это из-за того, что женщина возраста, который традиционно считается детородным, да, 24-25, от 25 до 30, они откладывают рождение, плюс их самих родилось мало, потому что это 2005 год, это женщины, которые в 90-е должны были быть рождены, и, соответственно, их практически нет, и все такое. Но еще интересная статистика. Вы знаете, кто у нас чемпион, например, по рождаемости? Это чеченский аргун. Там на 1000 человек 46...
Ты расскажешь, я собирался это обсуждать.
Да, пожалуйста. Что? Все, 46
младенцев. Кто сейчас, ты говорил сейчас про женщин 90-х, я уши сразу навострил. Что с ними?
Их мало. Их мало. Вот,
потому мы их и ценим.
Да. Значит, почти как в Африке рождаемость в Аргуне. А самая ужасная рождаемость у нас в Брянской, например, области есть такой город, город Трубачевск.
Ты продолжаешь распечатывать тему, которую я собирался обсуждать.
Все, хорошо. Оставим это на потом, на сладкое и так далее. За нашу победу. Давайте перейдем.
Я думаю, что Трубачевск в народе кличут Трубачевском. Трубачевск, ну, конечно.
Да, букву отменили
окончательно. Ну, конечно.
Путин призвал достойно ответить на попытки исказить правду о войне. Это я по российской газете зачитываю. На самом деле, повсюду есть, и в «Коммерсанте», и везде-везде. Потому что вчера состоялось заседание Оргкомитета Победы, называется этот оргкомитет, посвященный, я так понимаю, подготовке к параду. И МК пишет, что главы 4 европейских государств прибудут, ну, пишут всего 4, но мы вот тут вот посмотрели.
Мы решили, например, с нашей аудиторией, что они нафиг не нужны никто. Никто, никого не пустим.
Не
все, кто собирается приехать, идут к чертовой матери. Все, и все.
Да, вот, хорошо. Да.
Трубачевск, мне говорят. Трубачевск.
Трубачевск все-таки, видите?
Трубчевск вообще. Трубчевск.
Трубчевск.
Трубчевск, мама.
А у нас есть оттуда слушатели.
Трубчевск, Грамотея оскорбляет нас 69-й. Правильно, и по делам. Потому что она, Настена придумала. Трубчевск, мамочка. Причем Трубчевск говорится про трупы, а на самом деле там трубы. Ты можешь завершить обзор свой?
Последнее. Давай. Перед началом дачного сезона безбилетник в электричке заплатит в 50... раз больше цены проезда. Товарищи безбилетники, кто практиковал, значит, перепрыжки вот эти все, пожалуйста, подумайте. Очень дорого получится, штраф очень большой. И, полярное сияние было, если кто так и не понял, что было вчера ночью.
Это было полярное сияние. Настя думала, что американцы берут город. Это зарево пожарищ.
Третьяковка запрещает селфи-штативы у себя. Но перед зданием можно делать, а внутри нет. Потому что они боятся, что когда будет толкучка, кто-нибудь кого-нибудь толкнет, и штатив пропорит полотно.
Спасибо. Все пишут мне про Трубчевск. Спасибо. Оказывается, брянских людей очень много.
Людей много, а рождается там 2.
Никто не рождается, все приехали в Москву, и никто не рождается. Вот поэтому. Давай, все, поехали дальше.
Говорит Москва. 94,8.
Милая подробность. В Думе предложили издать эталонный сборник оскорблений. Дело в том, что это еще огромная проблема. Огромная проблема, потому что все время лингвистические исследования проводятся по поводу любого оскорбления. Понимаешь?
Да.
Я предлагаю, товарищи, сейчас подключитесь, пожалуйста. У вас есть говоритмосква.ру, там написать в эфир. У вас есть смс 8888948 по 925 коду. 8888948. Смс. И также говорит МСК в Твиттере. Твиттер я читаю. Обещаю вам, что я читаю. Другое дело, что я не прочитываю это громко в эфир, потому что там пишут одни... не очень стараются демонстрировать ум, поэтому ничего страшного. Ладно, я читаю все 3 источника, пожалуйста. Ладно, смотрите, напишите меня, как можно оскорбить каким-то ласковым словом, пожалуйста. Потому что сейчас будет новый список сборника оскорблений, которые будут запрещены для употребления.
Ведь дело же в интонации, Настя. Как ты всегда можешь оскорбить, оскорбить можешь, значит, интонируя.
Ну, конечно.
Понятно.
Но это следующий этап, список интонаций запрещенных к употреблению. Для начала просто слова. Но
а
есть
как
какие-то безусловные.
Запретить? Их, наверное, трудно классифицировать. Mm. Это, вообще говоря, предложил это один из депутатов, значит, секундочку, Дегтярев, Михаил Дегтярев, инициатива. Значит, я думаю, что Дегтярев... Смотри, пожалуйста, Михаил Дегтярев, Вики. Михаил Дегтярев, Вики. Интересное его образование. И я ручаюсь практически, что он не гуманитарий, что он какой-нибудь технарь. Может быть, какой-нибудь естествоиспытатель, я бы сказал. Понимаешь? Потому что они думают, что язык можно оцифровать. Язык невозможно оцифровать. Невозможно понять, на что человек обидится. Невозможно. Можно так проинтонировать.
Обида же внутри вас сидит.
Можно так проинтонировать. Родился в 81-м году в Куйбышеве. Его отец врач, хирург, акушер, еще что-то. Мать врач тоже.
Вот аэрокосмический лицей закончил. Аэрокосмический. Потом
Я так и знал.
Государственный
аэрокосмический лицей. Я так и знал. Все понятно. Менеджер. Специалист менеджер на факультете экономики и управления.
Нет, он факультет двигателей летательных аппаратов сначала.
Ну все. В отстое. По лингвистике спрашивайте лингвистов. Оскорбить можно человека, интонируя самые вежливые слова. Можно сказать, господин депутат, таким тоном, что господин депутат забьется в пене. Понятно?
Конечно. Да. Ну, а вы считаете неправильно.
Можно ваше величество сказать.
Откровенные слова, которые вот прям
нет,
совсем точно.
Запретите четыре корня главных. Четыре главных корня.
И все.
Ну, раз. Потом еще. Что еще запретить? Как еще можно?
Я не знаю. Дегтярев конкретно пояснял?
Дегтярев говорит справедливую вещь, но Дегтярев делает неправильные выводы. Значит, я читаю по лента.ру. Значит, смотрите, что сообщает Дегтярев? Он говорит, что каждый раз, когда человек оскорбляется, человек не по делу, нужно лингвистическую экспертизу. Было ли там оскорбление или не было?
Да, так будет понятно.
Значит, надо создать словарь, то есть кодифицировать оскорбление.
Да.
Кодифицировать оскорбление. Значит, таким образом, чтобы перестать приглашать лингвистов на экспертизу. Вот человек сказал слово, например, условно говоря, 22, слово, 22, два слова, 22, число 22.
Да.
Сказал 22, в тюрьму. Например, говоришь, 23. Штраф 30 тысяч.
Не знаю, но
пожалуйста, это... сказал, 24, просто говоришь, 24 тебе говорят. Ну, это, товарищ, мы вам вот выговор все-таки, выговор с занесением. Пожалуйста, понятно, да? То есть конкретные коды, слова, кодифицировать. Он собирается кодифицировать язык. Таким образом, было оскорбление. С моей точки зрения, это невозможно. Потому что я лингвист, я очень хорошо понимаю. Можно междометием оскорбить.
Ну, да, можно, конечно.
Понимаешь? Например, один мой знакомый, например, ему жена звонит и говорит, у нас родилась девочка, из роддома звонит.
Да.
Он говорит, ладно, он говорит. Так. Вот он оскорбил ее, потом она через 5 лет, например, пьяная, говорила, как ты мог такое сказать на вечеринке? Пожалуйста, она говорит, как ты мог такое сказать? Она ему говорит, у нас родилась девочка, она ему говорит.
Угу.
Он говорит, ладно.
Угу.
Ладно.
Да. Это, знаете,
это же оскорбление! Подожди, это оскорбление! Лучше бы он сказал твою мать, тогда, пожалуйста, что хочешь, пожалуйста. Он ее оскорбил на всю жизнь. Она через 30 лет будет помнить, через 40 лет будет помнить.
Знаете, меня вспоминается Мамонов, Петр.
И еще, знаешь что?
Петр.
Ну ладно.
Петр Мамонов. Когда Янковский умер, Сергей, они снимались у Лунгина вместе за несколько месяцев, и умер Янковский. Вы говорите, умер. У нас тут появляются срочники, что умер. И мы с вами такие, умер. И вы мне говорите, иди позвони Мамонову. Я бегу в коридор на рекламе, мне дают телефон, я звоню и слышу голос, этот святой голос мамоновский в трубке, да, и говорю, алло, здравствуйте, это вот Настя Аношко, это программа, вы знаете, что Янковский умер? Он говорит, и что? Вот так вот.
И что?
Тут я повесила трубку, потому что я поняла, что действительно, совершенно ничего.
Дегтярев это впишет в справочник, это оскорбление, реальное оскорбление.
Я не обиделась, нет, мне стало смешно. Действительно.
Давайте все-таки я выскажусь. Никого не буду слушать, сейчас не надо звонить. Значит, я считаю, что попытка технарей, а Дегтярев технарь, Там каким-то там самолетом подозрительным, неважно, по двигателям. В высшей степени подозрительно. Да. Да, Григорий из СПБ. Человек с большими семенными железами, с большими семенниками на М. Тоже матерное. Тоже матерное, да, слово. Безусловно, я согласен. С этой оценкой, как филолог. Да, слово можно произнести с 32 интонациями, пишет нам филолог. 52-й. И должен вам добавить, филолог, что вот этот приведенный пример. Умер Олег Янковский, говорит Настя Мамонова. Мамонова говорит, ну и что?
Ну да, это вот дзен-сознание, да, непосредственная реакция.
Ну и что? Вот дело не в интонации, дело не в интонации, а в оценке, да? Или там, у нас родилась девочка. Ну ладно, черт с ним. Это же оскорбление. Это же оскорбление.
Ну, все.
Да. Мужчину можно сказать, можно мужчину оскорбить. Ты очень милый и добрый, но... И все. Вот 103 или 103 пишет. Мужчину как оскорбить? Ты очень милый и добрый, но... И все. А я тебе говорил, как наоборот похвалить мужчину можно, но послать одновременно. Меня научила одна журналистка.
Да, научите меня скорее, как же это
мужчину
сделать?
Послать.
И похвалить, да, одновременно.
Что? Ну, она говорит, как перестать встречаться с мужчиной? Перестать встречаться с мужчиной. Отшить его, навсегда отшить. Но он уйдет с открытыми плечами, счастливый, и всем друзьям скажет, что он охренительный.
Ну, что же, вы меня заметили?
Ну, он у тебя слишком большой, и ты меня постоянно рвешь, и я не могу с тобой.
О, Господи.
И все. Я с тобой не могу. И он, значит, навсегда уходит из своей жизни, навсегда, постоянно уходит из своей жизни, навсегда. И при этом он гордится, любит тебя до безумия, и через 20 лет все еще звонит на 14 февраля и на 8 марта, и когда хочешь, пожалуйста. Угу. Круто. Но и все, и пропадает навсегда.
Понятно.
Слишком большой, рвешь меня, я не могу. Мне врачи сказали, что там оперируйся и так далее, зашиваться. Понятно, да? И все. Мужик довольный, да, счастье, и все. То есть понятно, да, что словарь невозможен. Словарь невозможен оскорбление. Оскорбление — это вообще другое. Это просто другое. Оцифровать язык нужно придумать искусственный интеллект. Нужно придумать не одну книгу словарь оскорблений, а нужно придумать... То есть книга словарь оскорблений займет то же самое место, что планета Земля. То есть нам понадобится еще одна планета для того, чтобы хранить словари оскорблений, специальные, связанные такими цепями или веревками. Алло, да, нет, не буду принимать уже никаких звонков. Давай про Трубчевского рассказывай. Настя, давай, твоя тема. День рождения, Господи. Значит, последние 3 года в России рождаемость превышает смертность. Но в 820 городах.
А это треть городов.
Почти 3/4, внимание, здесь написано. 3/4, поэтому ты считаешь треть, да? От общего количества треть это 1/3. 3/4 от общего количества. Естественная убыль населения происходит. Продолжают исчезать русские города. Внимание, это очень важно. Рождаемость от Африки до нуля. Первое, что бросается в глаза, проанализировали, мы читаем по РБК. Первое, что бросается в глаза, гигантский разрыв между отдельными населенными пунктами. Самая большая рождаемость в стране, чеченском Аргун. Чечня. 46 родившихся на 1000 человек. 46. Это, значит, примерно как в Африке. Это в Анголе, например, 45, а в Аргуне 46. В Чаде, Чад. 46 и в Аргуне 46 тоже. Бурунди 45. В Бурунди меньше, чем в Аргуне. Доля населения... Доля населения моложе 19 лет. В Аргуне 42,9. Понятно, да? То есть почти половина моложе 19 лет. Да. Почти половина. Это тоже свойственно для вот Бурунди, там, Анголы и так далее. Вот. Значит, и есть еще Трубчевск Брянской области. Там 2,9 родившихся. 2,9. Внимание, сравниваю. Аргун 46, Трубчевск 2,9. А давай округлим до 3, нам так будет приятнее.
Да.
Потому что 9 десятых ребенка трудно себе представить, что ему отрезали. Значит, да, 3 ребенка.
Три ребенка. На 1000 человек.
Три ребенка, труп чест, но менее трех, неважно. И аргун 46. Прекрасно? Дальше. Это аномально низкий показатель. Трубчевский 14 тысяч населения. Значит, в 2012 году там было 50 новорожденных. Всего вообще на весь город. Вот. А в 87-м, например, 297. Показатель. Позвоните нам, если вы из Трубчевска. Объясните, пожалуйста, эту аномалию. 7373948. Если вы из Трубчевска, где людей живых не осталось. Ну, хорошо, из Брянской области тоже звоните. Ничего страшного. Там у вас полураспад всюду и ужас какой-то. Трубчевск, аргун, не только два противоположных полюса на карте рождаемости. Что еще?
Да, абсолютный антирекорд за последние 30 лет у 6-тысячного города Фатеш. Курской области или Фатеш.
Еще есть. Ефремов Тульской области. В 2011
году родилось всего 5 детей вообще за весь год.
Ефремов Тульской области 3,2 родившихся.
Это меньше одного ребенка на 1000 человек.
3,2. Ефремов, Черноземы. Красивейший климат. Чудесный город Ефремов. Никто не рождается. Фокино Брянской области 3,2. Кораблино Рязанской области 3,8. Фатеш Курской области 5 детей, но это всего, но это значит 0,9 ребенка на 1000 человек. Понятно? Значит, ну, значит, города-лидеры. Аргун, Гудермес, Урус-Мартан, Малакбек, Чадан, Нюрба и Вилюйск. Вилюйск в Якутии тоже молодцом, очень хорошо. Еще по рождаемости город Видное Московской области. Видное Московской области, товарищи. Вот же где они там все время. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Брянская область.
Да, здравствуйте.
Ну, я думаю, проблема завязана с экологией, потому что у моих близких знакомых вот в трех семьях по медицинским противопоказаниям как бы сделали
Чернобыль, да?
Списку, так называемую.
Чернобыль. Из-за Чернобыля?
Не думаю.
Почему не думаю, когда Брянская область завалила Чернобылем? А вы не думаете. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Черносних, Москва.
Здравствуйте.
Сергей, понимаете, динамику любого города посмотрите, и в любом случае демография ухудшается, скажем, с начала 90-х, вне зависимости от того, что нам говорят. По данным ООН вымирает Нижегородская область, Пермский край, Псковская область, и эти области можно продолжать. Но я хочу заметить, почему низкая рождаемость.
Почему?
Я общался с ингушами, которые заведуют Чечне и Дагестану, где раздают котлеты, когда рождается ребенок. Поэтому там нет...
Нет, ну почему? Вы думаете, секрет в котлетах?
В том числе репродуктивная молодежь из этих, как вы назвали, обетованных земель, уезжает в большие города...
Вас плохо слышно, потому что вы еще слабо интонируете, и все время такой гул стоит. У-у-у-у. Ну и хорошо. Все, давайте. Значит, какие-то котлеты. Слово «котлеты» я услышал. Но какие котлеты? Да, под котлеты я понимаю пачку в 10 тысяч долларов. Вы имеете в виду эти котлеты? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Я когда-то жил в Брянской области.
Фатеш, правильное ударение, спасибо.
Проблема – это экология.
Да.
Трубчевский район, он очень сильно пострадал.
От Чернобыля.
Да. В Хукино город, который там указан, ну там вообще жить невозможно. Там цементный завод, люди раз в несколько месяцев подоконников такие слои пыли цементные.
Да.
Какая-то может быть рождаемость.
Спасибо. Фатеш, правильно, Фатеш. Спасибо большое всем, кто мне написал. 50 человек мгновенно написали мне, что Фатеш. Спасибо, я так знаю. Популяция восстанавливается в Чечне, и через 20 лет они дадут знать о себе. А через 200 лет? Что вы все время паникуете? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Алтайский край.
Да.
Дело в том, что все проблемы в социальных поддержках.
Поясните. Ну, подождите. Ну, давайте. Коляску купить, кроватку купить. Вот это вы имеете в виду?
Коляску, кроватку купить, это, естественно, должны самостоятельно родители, но, да, по крайней мере, хотя бы обеспечить каким-то минимальным жильем.
Ну, смотрите, ну, давайте так. Во-первых, рожать нельзя на улице. Первое, жилье. Второе, нужно купить...
В первую очередь, конечно.
Первое, нужно купить инфраструктуру, коляски там нагревать, на какие-то бутылочки.
Тогда, если следовать вашей логике, в Аргуне
самое... В дальнейшем надо ребенка оформить детский сад.
Второе,
периферии нет вообще.
Надо компенсировать зарплату матери на 3 года, потому что лучше, чтобы сидела мать, правильно? На 3 года.
Конечно, конечно. Да. Мать должна сидеть вот с ребенком, вы все говорите, при чем отец тут должен зарабатывать. У отца такой возможности нет, отец уезжает в большой город и теряется там.
Да. Антипример, Аргун. Нет, Аргун. Там, нет, там Аргун. Девочки рождают сразу, вот они, никакой работы у них нет, чтобы зарплату им сохранять. Они, ну, я так понимаю, что они вот 18 лет тянутся.
Но у них, по всей видимости, община, да, то есть у них большая община там, живут большой семьей, там по 30 человек, да. И кто-то там помогает им.
А кто-то помогает, городах, вся семья, значит, помогает.
Такого нету.
Да, да. Хорошо, спасибо. Характерно для, говорит мне филолог. А, филолог, хорошо, спасибо за придирки. Я не шучу сейчас. Это важно. Ефремов, город Химзаводов. Я там служил. Ужас-ужас, говорит Вячеслав. Зарплата в глубинке 7-10 тысяч рублей, пишет нам Рой. В Кавказских республиках детей рожают, как хлопок собирали в Узбекистане. Это приписки. Это нереальные люди.
Кто-то то есть пишет это, да?
Да, да, пишет Роман. Он пишет, что в Кавказских республиках приписывают детей, фактически их нет. Это для материнского капитала делается. Алло, здравствуйте.
Сергей Абдул.
Насколько верно, что в Кавказских республиках эффективно приписывают детей с целью получения пособий?
Да, пособие там не спасает. Начнем с того, что кавказский мужчина, когда создает семью, он должен обязательно жить среди детей. Минимум трое детей в семье, это предназначено. Второй момент. Когда рождается девочка, девочка по возможности будет рожать до пацана. Потому что должен быть наследник. Так как мужчина считает, что это уже третий вариант. Мужчина, как охотник, должен кормить семью. Там он должен землю жить зубами. И четвертый момент. Я разговаривал очень много с чеченцами, ингушами.
Да.
После войны у них очень мало было населения. Они вот, несмотря на трудности, все равно хотят, чтобы возвращаться к численности своего населения. И четвертый, тогда у нас же есть аксакалы, они следят, что была семья нормальная, чтобы дети, все, это закон. Ты не женился, ты не имеешь права бросать свою жизнь.
Понятно. Ну, хорошо, рецепт, что сделать? Детей, что сделать в Г. Ефремове, чтобы там было так же? Что, ничего?
Сергей, вы знаете, честно говоря, надо вот культивировать ценность семьи. У нас так таковой его нет. Вот у меня вот грудь повисит, у меня задница повисит, никто не хочет рожать. Женщина без ребенка, она не женщина. Вот любой девочке надо по телевизору, по роде, я не знаю, как это перевести, что мы... Знаете, еще маленький момент. Мы же победили. У нас есть сейчас народ же сплотился. Ну, давайте создадим страну великую, с большим населением, поднимем себя.
Вот понимаете, надо развивать. Абдул, хочу вас вот все-таки привить вам чуточку немножко меланхолии такой русской, достоевщины, может быть, отчасти. Понимаете, в чем дело? Через короткое время, может быть, через 2-3 тысячи лет пыльные бури, как на Марсе, погребут нашу цивилизацию из-за отмены движения в магнитной вот этой магнитной нашей мантии в ядре.
Сергей, не будет. Не будет.
Через пару-тройку жалкую...
Если стержень его не сломает.
Через жалкие 2-3 миллиарда лет солнце превратится в красный гигант. Может быть, следует сознательно...
А мы там какой-то уголочек возьмем, и где-нибудь в Лос-Хайле пожил, не пережил. Американцы.
Спасибо. Договорились. Погнали дальше.
Подъем. Движение,
ребята, в движении. Вот Абдул вдыхает в нас во всех оптимизм какой-то социальный. Не важно, что Земли не будет, не важно, что солнечной системы не будет, галактики не будет. Плевать, мы куда-нибудь переберемся и так далее, и так далее. Они переберутся, мы нет. Понятно, о чем
да.
я говорю?
Жизнестойкие, Аргун переберется, да.
Жизнестойкие люди переберутся, жизнеспособные. Остальные все загнутся, вот и все. Смотрите, очень плохо вокруг Измайловского парка. Все, кто там пытается объехать Новогиреево, очень-очень красно. Потому что люди пытаются объехать гигантскую пробку на МКАДе, на внутреннем МКАДе. И тоже создали уже пробку на этих улицах, прилегающих. Новая Рига остановилась на подъезде к МКАДу. Плохо на Ленинградке в городе. Очень плохо на Минке перед МКАДом тоже. И Киевка теперь чуть-чуть лучше, чем прежде, но зато внутренний МКАД перед Киевкой остановился. Плюс аварии ко всему обычному. Все нормально, все я рассказал вам. В текстильщиках плохо, и какие-то знаки в Яндексе, которые я уже не успею прочитать. И мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 18 марта.
Подъем!